Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Четвертое февраля, 9:06. Программа «Подъем». Радиостанция «Говорит Москва». Ольга Данилевич, доброе
Юрий
утро.
Юрий Будкин, доброе утро.
Значит, давай первым делом, ну, как известно, Данилевич у нас из Белоруссии, да?
Нет, давайте первым делом будем рассказывать о погоде. Это же традиционно, нет? Мы так вот...
Хорошо, хорошо,
вскользь.
о погоде.
Вскользь.
Да нет, а вот об этом вскользь нельзя.
Нельзя?
Давай, если о погоде, то серьезно о погоде.
Хорошо.
Потому что с этим надо разобраться, наконец. Вот эта вот странная история с погодой, которая преследует нас... зимой 2016-2017 года, она требует какого-то более-менее разумного объяснения.
Экспертного, я бы даже сказала.
Да, безусловно. Значит, итак, смотрите. Сейчас прекрасное утро, надо сказать. В отличие от вас, мы с Ольгой уже были на улице, надо признать.
Да, мы выходили.
Там хорошо. Там прекрасная погода, что-то около 10-12 градусов. Но вот я смотрю, что...
Гисметео пишет минус 13.
Нам теперь удобно, потому что Гисметео показывает погоду буквально вот здесь, где мы находимся. Поэтому у нас здесь вот минус 13,8 градуса. Район Балчуга. Все, вот это здесь.
По ощущению, как пишет Гисметео, минус 17,5.
Не знаю, насчет ощущения в 17 я не готов. Мне кажется, прекрасная погода. И 17 это холодновато.
Но вы последние 2 часа сидели в здании, Юрий.
Так до этого 2 часа назад было еще холоднее, значит.
Мне не очень
понравилось. Так вот, смотрите, в любом случае, что бы мы там ни говорили, 17-13, это только начало. Потому что во вторник должно быть то ли 20, то ли 22, то ли, как некоторые говорят, даже 28.
А некоторые говорят 21-26, 28 я не видела.
Ну, вот разные цифры, да. Но в любом случае ниже 20 градусов.
Когда вы говорите, и это только начало, мне кажется, должна какая-то тревожная музыка звучать, на самом деле, такая, ну, не, совсем не утренняя.
Да
такая,
почему же?
Что-нибудь для серьезных блокбастеров каких-нибудь.
Чек вообще вот пишет 321-й, что он с ночной смены.
Да. Вы же наш дорогой же.
110-й нам пишет о том, ничего не пишет, он нам присылает прогноз погоды чей-то совершенно. Не очень понятно, зачем нам прогноз погоды в Озерске? Не знаю. Но это именно прогноз погоды в Озерске. Теперь мы знаем, что в Озерске тоже холодно. В среду будет 23 градуса мороза.
Озерск, мы с вами.
Безусловно. Андрей 905 пишет, что в этом году отличная зима. Абдул Хамид тоже выходил на улицу, но, правда, у него улица и называется лоджия. Он там курит. Курение вредит вашему здоровью. Вместе с Минздравом мы об этом говорим.
Да. Слушайте, ну вот про то, как, где на улице, точнее, как на улице у вас, как на улице у кого-то еще там недалеко. Надо же, правда, вернуться к экспертам. Оценкам. Что это такое, Юрий?
Что
это происходит?
Это зима.
Октябрь был уже зимним месяцем, мне кажется, в 2016 году.
Я бы все-таки сказал, что ноябрь был зимним месяцем, но в любом случае, после достаточно долгого перерыва в Москве зима стала зимой. Но с другой стороны...
Хотелось бы, чтобы зима все-таки была с декабря по февраль.
Это какая-то истерическая зима.
Да.
Потому что...
Вот да.
Она вроде как... Она придет потом такая... Ой, расслабилась и стало тепло.
Ну как тепло? Когда это было тепло? Все время было холодно.
Мне кажется, все время...
Вы припомните декабрь 2015 года,
не надо
когда
мне
было плюс 10.
Бывало такое, безусловно, но эта-то зима тоже, в общем, нельзя сказать, что все время минус. В Беларуси как охлаждение отношений, она говорит, лучше о погоде поговорим. Не-не-не, об этом мы тоже поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вот то, что происходит с погодой. Зима близится к завершению. Ну, мы так надеемся все-таки. Потому что по календарю осталось уже меньше месяца.
Да.
Вот. Но кто его знает, учитывая, какая нынче зима.
Но практика показывает, что зима у нас все равно март захватывает.
Ну, безусловно, но все равно в марте уж, ну, я надеюсь, что минус 20-то не будет, как на будущую неделю.
Ну, не знаю.
Что это за зима? 7-3-7-3-94. Или вот это и есть нормальная московская зима? Такая классическая.
Классическая.
Да, московская зима, к которой привыкли старожилы. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Все в порядке зимой. Просто у людей истерики. Думается, суббота, 6 утра, зачем шумовой децибел превышает трактора у Ленинская, грязная, грёбанная, деревенская.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Все. Что-то такое пошло.
Человек услышал трактор. Нет, это проблема москвичей, она не имеет отношения к зиме никакого. Если трактор не приедет, они будут говорить, ужасно у нас не чищено. Если трактор приедет, они скажут, ужасно у нас приехал трактор.
Я очень люблю наших дворников во дворе, потому что они с 5 утра начинают этой металлической лопатой по асфальту уже чистить. Очень я их люблю, да.
Не знаю ничего. Я в это время сплю. Классическая русская зима, пишет 431-й, в школе лыжи до 15 градусов мороза. Сергей тоже пишет, нормальная зима. Андрей 905-й, кстати, утверждает, что зима так просто не отступит. Значит,
задабривать надо? Что, ритуальные танцы танцевать?
Давайте все-таки без ритуальных танцев как-то... давайте будем считать, что вот этот трактор, на который жаловался наш слушатель с использованием неправильных слов, ну, будем все-таки настаивать на этом. Вот это и был танец. Вот это и был ритуальный танец.
А масленица как же? Вот это все? Блины?
Да. Да. Очень холодно, снег не таял с 1 ноября. 7373948. Андрей 905. Я просто не знаю, как ударить вашу фамилию правильно, поэтому говорю, вы 905. Напишите, и я буду правильно говорить.
Я думаю, что вы Андрей Азас.
Ну вот.
Я так
хорошо,
думаю.
Давайте будем высказывать разного рода предположения по поводу фамилии. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, итак, что это за зима?
Я из Подмосковья, можно обсуждать?
Конечно.
Нет, у нас с вами одна зима на двоих.
Да. Ну, мне кажется, очень хорошая зима. Хотя, конечно, чуть-чуть она напугала. Действительно, вот как написал один из ваших слушателей. Я вот 7 ноября я поехал отдыхать. И специально не взял с собой зимнюю обувь, потому
специально.
Что был совершенно уверен, что снег растает. Потому что ни разу в жизни, за мою, наверное, жизнь не было такого, чтобы снег выпал и не растаял. И не растаял, вот до сих пор не растаял, снег так и лежит.
Не, ну вот, дикие перепады, а все-таки зимой должно быть там, я не знаю, 10-15 градусов мороза, насколько я понимаю. Ну хотя бы. А вот эти дикие перепады от минус 20 до нуля, это нормально?
Абсолютно.
Снег хорошо.
Снег лежит, ну и что? Ну, подумаешь, тепло стало.
Главное, что снег лежит. Вот смотри, много ли человеку надо? Снег лежит, и уже хорошо. Уже зима нормальная. 23. Вот, кстати, 276 пишет, минус 30 было, остальное фигня. Значит, нормальная зима.
Ну, и она просто какая-то затяжная, мне кажется. Если бы это все началось у нас.
Нет, ты привыкла, конечно,
21
декабря первый снег, до этого плюс 10, я понимаю. Но так не принято здесь.
Здесь?
Ну, здесь, в Москве. Здесь все-таки север, в некотором смысле.
Да, что вы говорите?
И восток тоже, в некотором смысле. Да, у нас во дворе дворников ЖЭК заставляет выходить в 6 утра на участок утром, потому что до этого жители кидались в дворника картошкой, он мешал спать. Вот так вот.
О, надо... Я не собираюсь бросаться картошкой,
ни в коем случае, конечно,
нельзя. В конце концов, это
человек работает, между прочим.
Не так-то...
Тем более.
Не так-то просто придумать, чем бросаться. Ну, не надо. Но вообще, на самом деле, то, что в 5 утра, конечно, убирают, это как-то, ну, можно попозже.
Нет, подожди, вот смотри, хорошо, в 5 утра перестал убирать. Это, вот я говорю, это стандартная история. Нет трактора — плохо, есть трактор — тоже плохо.
Значит, смотри, почему не передвинуть на наш лист, например?
Да, слушай, что... Хорошо, у меня же целая теория на этот счет. Почему ты нехорошая?
Да.
Смотри, значит, сейчас в 5 утра дворник — это плохо, потому что он тебе мешает шумом.
Да.
Передвигаем дворника. Он начинает тебе мешать своими действиями, потому что ты в этот момент выходишь из дому, а там дворник.
И что?
Ну, он мешает тебе идти.
Ну,
ты
ладно.
Мешаешь ему работать. Ну, что ладно?
Там в 6
утра... Ты же не одна уже к тому времени.
В 6 утра выходит очень мало кто, поэтому, мне кажется, мы друг другу бы не мешали. Ну, да, неважно, в общем.
Мы возвращаемся к погоде. Да. Все-таки в Магадане было минус 56. Ну, мы же не в Магадане, поэтому... Абдул-Хамид, кстати, об этом пишет, а Сергей пишет, что он мечтает переселиться в Краснодар. Вот там, кстати, минус 20, наверное, если и будет, то тогда вот об этом как раз и люди будут...
Это будет
потом дедушки внукам будут рассказывать. Да. Однажды, когда я был ребенком, было минус 20. Ну, что-нибудь такое. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, судя по СМС-сообщениям, большинство тех, кто пишут, характеризуют нынешнюю зиму как вот естественную, классическую московскую зиму. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут. Мы еще о погоде, да?
Да, именно о ней.
Ну вот я коренной москвич, кстати, сегодня прилетел вот только что из Якутска, минус 36, ветра нет, погода замечательная.
Ну, без ветра-то, конечно, прекрасная погода, да?
А в Москве, ну вот последние лет 10 не припомню вот такую погоду. В принципе, как вот в моем детстве, мне уже 40 лет скоро. Но вот эти вот перепады, конечно, на здоровье влияют ужасно.
Нет, ну еще раз, но вот в вашем детстве, я не уверен, что вот я бы, если бы мог сказать о том, какая погода была у меня в детстве, но вдруг вы помните, вот такие перепады тоже были?
Нет, вот, вот таких вот резких, чтобы сразу с минус 20 на 1 градус, а потом на следующий день опять там 15, вот такого я не припомню.
Понятно. Народ устал, пишет 765-й.
Слушайте,
народ
несмотря
устал.
На то, что...
Бабьего лета не было, октябрь холодный, снег с 1 ноября.
Вот. Несмотря на то, что многие говорят, что это норма, все-таки представители гидрометцентра говорят, что это... Ну, ниже, чем норма. То, что происходит сейчас в Москве, то, что будет происходить в течение следующей недели, это ниже нормы, причем на 8-10 градусов.
Ну, и, кстати сказать, один из наших слушателей, 878-й, вспоминает о том, что до этого, до начала зимы говорил Вильфанд.
И что говорил Вильфанд?
А он говорил, что зима будет самой суровой за 100 лет. Ну, кстати сказать, в Европе тоже они там жалуются, ведь во многих странах...
Минус 5?
Да ладно, минус 5. Снег. Минус 10.
Да что вы?
Да. И вот, например, я читал, что в Праге таких холодов не было с 1940 года. Настолько все плохо.
Мне кажется, вот на этом фоне мы должны все сейчас объединиться.
С Западом. Кстати, об этом как раз пишет Сергей. Вот параллельно тебе, что бы вы там ни говорили, четко просматривается рука Обамы во всем происходящем. И надо, конечно, объединиться и дать отпор.
В любом случае, да.
Да, но Сергей Другой, 48-й, напоминает, что нечто подобное было в Москве в 1997 году.
Я не знаю, что было в Москве в
1997 году. Но в любом случае, старожилы рассказывают, что зимы испортились после постройки канала Волгодонского. Вот так вот. Так пишет 614-й, мол, хорошая была погода.
Так для Европы тоже это все помешало, да? У них поэтому тоже там минус 10
и снег. Так, кстати, действительно, вот так один канал проложили, и все. Все, вся Европа, да. 7373948. Итак, судя по всему, мы склоняемся к тому, чтобы признать нынешнюю зиму московской классической. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Вполне себе нормальная зима, никаких аномалий я особых не вижу.
Но вот эти вот 0 градусов, это не аномалии?
Да нет, конечно, что в этом такого-то?
Ничего
средняя
такого?
Температура зимой, ну, чуть поменьше обычной, а так вполне себе классическая,
то есть
нормальная
классическая
зима.
Классическая зима, но чуть-чуть все-таки холоднее обычной.
Ну, по утверждению синоптиков. А кто пережил 3 месяца, 4-й в подарок, как шутят.
Это понятно. Это подарочный, интересно. Вот в февраль, вот в нынешней зиме,
да.
Это подарочный февраль или подарочный будет март?
Ох, это хороший вопрос.
Ну, потому что ноябрь-то был зимний.
Да-да-да.
И поэтому получается тогда ноябрь, декабрь, январь. Тогда февраль подарочный, и март уже не зима. Вот же что.
Сложно.
В общем, короче, по всем вот таким раскладам получается, что март должен быть хороший.
Я скрестила пальцы в надежде и держу кулаки, чтобы так было.
Значит, я не москвич, пишет Ресориус. В Москве бываю по работе. Скажу одну. У вас в этой вашей Москве холод ощущается гораздо сильнее. Прилетал как-то с минус 30 на Урале в Москву в минус 23. Чуть ли не умер отец холода. А, чуть не умер от холода. Это Т9 наверняка.
Наверняка. Ну, влажность еще. Влажность, ветер тут.
Мы все виноваты в происходящем, пишет Харьковчанин. Мы загадили землю, суровые зимы, очень жаркие лета или лето. Природа сходит
Серьезно?
С ума.
Серьезно? Вы правда считаете, что у нас летом очень жарко?
Нет, ну 2010 год, ну, если вспомнить,
слушайте,
бывало
вот,
дело.
Вот все начинают вспоминать только 2010 год. Вы до этого вспомните или после 2010-го? Вы помните реально жаркое лето? Ни прошлое, ни позапрошлое лето не было таким.
Все 2010, лето было одно, но зато какое.
Ну какое, все вспомнили.
Но какое. В 87-м году Новый год встречали на кухне, а газ включали, потому что были такие холода. 87-й, значит, смотрите, 87-й, 97-й, 2017-й.
Ха-ха!
Я что-то вычислил.
Да, мне кажется, сейчас что-то открылось.
Что-то открылось нам.
Такие нумерологи стали резко проводить графики Будкина, мне кажется, сейчас пойдут отдельные. Графики Будкина просто назовут вашим именем. Исключительно потому, что вы отследили эту закономерность.
Это очевидно, что я открыл ее только что. 7373948, телефон прямого эфира. Абдул Хамид настаивает, что жарко было еще очень, еще и в 2011 году. Ну, это вот, мне кажется, что было 10-го достаточно, что 11-й уже прошел, что называется, на ура. Потому что было, может быть, и жарко, но не так. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, доброе утро всем.
Доброе утро.
Да, нормальная погода, морозы всегда бывают. Ну, это по годам, по месяцам, конечно, скачет, а, в принципе, статистику смотреть и глобальную не очень скачки будет.
Ну, а мне кажется, что... Подождите. Да-да-да.
Секундочку. Сейчас будут в средствах массовой информации западных заголовки. Путин повлиял на небесную канцелярию, чтобы пролоббировать строительство Серого потока и Южного потока.
Интересно, интересно. Не очень... А, в смысле, потому что там холодно устроили. Все, я теперь я понял, что там холодно, и теперь им надо газ.
И
наш слушатель предполагает, что в СМИ будут писать таким образом. Они специально сделали холодно в Европе.
Затрепетала вся, заговорили про газ, и это же даже вот трепещущее.
Мы вернемся к этой теме. 7373948, телефон прямого эфира. Дубак в январе 2006-го из схемы выпадает, тогда сопли замерзали до мозга, утверждает 203-й. Не знаю, не знаю. Олег Олегович пишет, этим летом... Слушайте, Олег Олегович, этим летом где было жарко?
Не было жарко.
Ночью почти два месяца температура превышала 20. Может, она ночь, может, она ночью... Слушайте, может, у Олега Олеговича ночь — это то, что у нас день?
Я помню, мне буквально кажется, у нас за ночь, там, ну, пар... За ночь, за летом, может... Ну, правда, не пара ночей, совсем
российские хакеры
немного,
взломали
было,
небесную канцелярию, предлагает такой вариант заголовка Ресориус.
Отлично, мне кажется, вы зря не работаете в СМИ. Я, встав в 3 утра на работу, гонял в шортах, Олег Олегович.
Ну и нормально, летом вообще надо гонять в шортах. Вне зависимости от погоды, мне кажется. Потому что минус 10-то у нас не бывает.
Почему летом?
Что?
Почему, вы говорите, летом надо гонять в шортах?
А когда ты полагаешь, что зимой надо гонять в шортах?
Олег Олегович, я думаю, пишет как раз про зиму. Я, встаю в 3 утра на работу, гонял в шортах.
Нет, он же рассказывает, что летом было жарко настолько, даже в 3 часа утра.
А, все.
Да. Москва в Мещерской впадине, здесь сыро и холодно. Где повыше, там будет лучше, пишет 765-й, объясняя, почему у нас так холодно. Алексей Борисович, доброе утро. А, нет, не вы. Не получилось.
Алло, алло.
Да, слушаем вас. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва. Вот уже почти четверть десятка живу на планете Земля. И, конечно, могу сказать, что есть с чем сравнить. Даже вот школьные годы. Конечно, зима, она не та уже зима, когда было 15-17, стабильно месяц, 2-3 подряд. Но, тем не менее, давайте говорить, что мы не в Африке, там снег на голову не идет. И наоборот, соответственно. Будем радоваться. Есть.
Ну, это скорее хорошая зима, чем, ну, по сравнению с другими вариантами, когда 21 декабря падает первый снег.
Ну, конечно. И когда, допустим, в 92-м году, я помню, на третьем, когда плюс 2, плюс 3 было на новогоднюю ночь, согласитесь.
Ну, вот это вообще неприятно, да. Когда плюсовая температура на Новый год, это прям... Зиму можно выбросить вообще из памяти.
Я не помню, сколько было в эту новогоднюю ночь, но, по-моему, не очень холодно. Я точно помню, что было в прошлом году, было минус 21.
Но в этом году была отличительная же особенность, потому что до этого было холодно, много снега навыпадало, и даже несмотря на то, что в новогоднюю ночь был уже не такой большой минус, а 1 числа так вообще, по-моему, даже плюс.
У меня во дворе до сих пор снеговик стоит.
Снег не растаял.
Да. Снег, новогодний снеговик до сих пор стоит.
Серьезно?
Да. Ну, у него же морковочка как-то...
Мороженое по ночам ему таскаете, поди.
Потеряна морковочка, отвалилась одна ручечка, но у целом держится.
Хотите, я признаюсь, мы тут с соседом лепили снеговика на балконе просто.
И что?
Ну, просто он стоял у нас несколько дней. Ну, прям вот на карнизе.
А как вы его потом...
Нет, он нормально стоял.
На каком карнизе?
Не на карнизе, ну, как это сказать, вот
ну, то есть он потом упал на проходящих... Прохожий.
Нет, он маленький был. Вот просто...
Прохожий и непохожий. Почему не? А потому что упал снеговик от Данилевича.
На рамы нападало столько снега, что вот нам его хватило, чтобы слепить снеговик.
Маленький. Маленький,
да.
Понятно. Хорошо, что я на Новый год ездил домой, пишет Харьковчанин, у нас как раз новогоднюю ночь было минус 15. Не-не-не, у нас здесь новогодняя ночь тоже была красивой. Но она была хорошей. Погода была прекрасная, это я точно помню.
Я была не тут.
Да, отморозил морковку. Это действительно так, но я думаю, что он оттеплил морковку.
Оттеплил
морковку, уж если мы об этом говорим.
Ну вы как-то реставрируете его, Юрий, раз он все еще стоит, что ж.
На самом деле, там же наросло нового снега. Там это так интересно. Он, да, потихоньку, эта снежная баба, будем ее так называть, она теряет
конечно,
форму.
Как морковку потерял,
ну, возрастное, это возрастное,
да.
Конечно. А в этом... Нет, подожди, морковка... Нет. С 89 по 94 снега в помине не было, лыжи сдавали бегом без лыж. Рассказывает Алексей. Хорошо, что живем не в Англии, у нас топят. пишет 403. Видите, тут тоже много вопросов возникает, потому что там зато топят сами. Ну, и то есть, вот у нас, если топят плохо, что делать?
Ничего.
Можно купить только электрический обогреватель, и у тебя начнет выбивать
пробки. А там ты пробки. Себе вентиль.
А там ты себе сам подкручиваешь, да. И другой вопрос.
Платишь.
Другой вопрос потом, что с тобой происходит, когда ты видишь счет за это все. Это да. Но, значит, что у нас? 276 жалуется, что Москву зимой перестали убирать.
Это не совсем правда.
Не получается.
Точнее, совсем неправда. Возможно, где-то есть какие-то исключения, но у меня приезжает снегоуборочная машина.
А что у нас произошло с телефонной машиной?
Что я подозреваю. Что у нас произошло?
Нет, не произошло. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне 58 лет. Сейчас я вам расскажу, как нужно слушать наших синоптиков с их нормами. Я точно помню, что с 78 на 79 год новогодняя ночь в Орехово-Зуево было минус 50. В Москве 45. Они кричат, ой, никогда такого не было, когда минус 30, понимаете? То есть бред полный. А потом вспомните, где-то в начале 2000-х годов долго не было снега. И опять же синоптики вопили, такого никогда не было. И все забыли классику Евгения Онегина. Вспомните, тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала природа. Снег выпал только в январе. На третью ночь. Ну, цикличность. Так, есть цикличность.
Вот есть цикличность, но все-таки то, что вы видите сейчас за окном, вот это можно назвать классической московской зимой?
Конечно, конечно. Существовало понятие истории, что минус 25-27 – это классические крещенские рождественские морозы. Еще сейчас я вспомню, что в школу мы ходили в старые времена, когда такие были сапожки у нас войлочные. Уже где-то в начале 70-х старшие классы было. Я помню, в феврале же были такие оттепели. Идем и промокаем. Господи, никогда такого не было раньше. А потом где-то с начала 70-х появились вот эти оттепели зимние. Раньше была классическая зима. Всегда было морозно. Я не помню в детстве какие-то оттепели.
Понятно. Понимаете? Спасибо. Про сильные холода, это действительно многие пишут, это описывается, чуть ли не самая суровая зима 78-79 годов. В Москве 30 и 31 декабря, это, судя по всему, официальные данные, температура ночью тогда опускалась до 36,7 градуса. Абсолютный минимум для Москвы, при этом намного ниже. То есть тогда было холодно, но не рекордно холодно. 36,7. Ну вот про 50 в Московской области, говорят, до минус 45 было.
Да, что касается абсолютного минимума, к тому, что вы говорите, 36,7, абсолютный минимум для Москвы был 43.
Но надо сказать, что 9 января 1978 года, раз уж мы начали вспоминать эту холодную зиму...
Вспоминать, кто читать?
Ну, мы вспоминаем благодаря тому, что написали другие. Так вот, 9 января 1979 года в Москве было от 0 до 3 градусов мороза. Ну, вот после 45. Так что...
Очень резко это, интересно, происходило.
В моем детстве, значит, с конца ноября по март постоянно минус 20, это нормальная температура. Даже сейчас зимы вообще нет. Ну вот, давайте все-таки, у нас есть полторы минуты, про классическую московскую зиму.
Давайте.
Да, это так, 134, 21, 35. Вот то, что сейчас с нами происходит, можно назвать классической московской зимой. Нет, так нельзя. 134, 21, 36. Ну вот 910-й полагает, что это нельзя называть классической московской зимой. Слишком часто бывают перепады температур. А нет, вы считаете, что это и есть классическая московская зима? Ну, чтобы мы знали. Ну, чтобы рассказывать. Вот у нас в Москве нынче классические морозы. Ну, вот как-то так. 134, 21, 35. Нет, это неправильное определение. 134, 21, 36.
А пока мы с вами вот сидели и рассказывали о погоде в Москве, классическая она или не классическая, обсуждали эту историю, за всего лишь полчаса Гисметео дал нам потепление в Москве аж на целых 1,8 градуса.
Мало того, по ощущению, то смотри, что творится. Было 17, а теперь 14.
14, аж на 3.
Да. Итак, значит, у нас еще 20 секунд для голосования. Вы можете позвонить. 134-21-35. Это классическая московская зима в 2017 году. Нет, это не так. 134-21-36. Еще несколько секунд у вас есть
Юстас
возможность.
Юстас предлагает нам провести голосование.
Не, ну уже
насчет
перебор.
Того, есть елка дома еще, ставит
она
или нет.
Ну уже сколько можно-то.
Но мы не будем, да, действительно проводить такое голосование, потому что всем и так известно, что...
Она все еще стоит, я понимаю. 60-40, вот результат на голосование. Значит, итак, большинством голосов мы постановили, что у нас за окном классическая московская зима. Новости. Четвертое февраля, 9:35, программа «Подъем», радиостанция «Говорит Москва». Ольга Данилевич, доброе
Юрий
утро.
Юрий Будкин, доброе утро.
Так, значит, ты, я думаю, что...
Перепутала даты.
Да не, что? Нет. Это действительно, она только что перепутала даты, но я не знаю. Она почему-то считает, что сегодня 10 число.
Потому что хочется праздника.
А если 10 число, то это очередная годовщина вещания радиостанции «Говорит Москва». Но нет, это будет через неделю. А сегодня 4 февраля пока
еще.
Все,
я запомнила, хорошо.
Да, вот видите, у нее с памятью все нормально. Она же из Белоруссии. Поэтому сказали не помнить, она не помнит. Слово «льготы» ты же наверняка не помнишь больше.
Конечно.
Бесплатно.
Я вообще не знаю, что это.
Бесплатно. Как-то... Давай, разучивать это слово надо потихоньку. А хотя нет, это тебе не пригодится.
Слово «бесплатно» не пригодится,
да,
мне.
Слушайте, вчера Александр Лукашенко поставил рекорд. В это довольно сложно поверить, но 7 часов 20 минут прямой трансляции.
В основном Россия. Ладно.
Ну да, было дело. И об этом тоже в том числе. Но Лукашенко сказал, что экономике Белоруссии пора забыть о льготах. Пора забывать о терминах. Это уже прямая цитата. Льготы, бесплатно, еще чего-то. Еще раз подчеркиваю, мы живем в рыночной экономике. Он говорит, что этого хотят во Всемирной торговой организации. Но вы же знаете, как в ВТО относятся к льготам. Льготировать будем только то, что завтра даст результат. А это уже не совсем льгота получается. Что это было?
Это, мне кажется, это крик души.
Как на это будут реагировать? Ведь это очень болезненно, когда тебе говорят, вообще в Беларуси много льгот, много бесплатного.
Ну, есть много форм социальной поддержки, различных форм. Есть поддержка там малого бизнеса какого-то. Но по факту, на самом деле, это превращается в то, что тебе изначально говорят, что есть какие-то там условия упрощения, скажем так, даже не льгота, а упрощения, чего бы то ни было. Но потом, когда ты начинаешь с этим сталкиваться вплотную, ты понимаешь, что, в общем, упрощения никакого нету.
Да. Но потому как что... это будет воспринято, когда Лукашенко говорит, что бесплатного больше ничего не будет?
Как было воспринято все то, что говорилось Александром Григорьевичем в последнее время?
Не знаю.
Ну, например, все, ну не все, ладно, хорошо. Многие помнят хорошо, когда Лукашенко говорил, что нужно развиваться и работать, и многие услышали не совсем развиваться, и тут же в соцсетях флешмобы. Все раздетые, работают. Потом Лукашенко говорил, что нужно дать зарплату нормальную белорусам. Сначала он еще не говорил про 500 долларов. Просто надо дать нормальную зарплату. Где хотите, там и берите, воруйте, например, говорил он. А потом он говорил как раз о том, что зарплата наконец достигнет 500 долларов. И опять же, берите из каких-то непонятных источников.
Чего она в итоге достигла? Есть какая-то официальная цифра?
Если я не ошибаюсь, то что-то в районе 350 долларов средняя зарплата по стране.
7373948, телефон прямого эфира. Международный валютный фонд не настаивает на приватизации белорусских государственных предприятий в рамках переговоров о возможном участии в кредитовании экономики страны. Они не говорят порезать на куски, раздать и продать. Если я начну продавать предприятия, то каждый из вас может, кто их купит. А я в истории останусь, как было в соседних государствах с приватизацией. Теперь вот в России говорят, что не получилось. И тут тоже Лукашенко говорил о Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Хорошо. Доброе утро.
Ну, вы знаете, вот Юрий, здравствуйте, Ольга, Юрий. Ну, Юрий, правильно, вы упомянули МВФ, и Всемирный банк является кураторами ВТО. Торгово-политической организации, куда Лукашенко намерен вступить, по крайней мере, по его риторике, о чем не озвучивает российская пресса. Я просто хочу сказать, это может быть возможный прием Россию просто напрягать по этому вопросу. В частности, остались непринятыми, кроме Туркменистана, который не является наблюдателем, Азербайджан, Узбекистан, которому Россия также списывает миллиарды долларов. Я напомню, что за весну прошлого года Узбекистану было списано почти миллиард долларов. И также поставляется вооружение бесплатно. Но бог с ним. С Беларуси я хочу сказать. Батька Лукашенко, мы все время говорим, как влияют санкции на Россию. В любом случае, вот эти санкции очень подшатнули имидж России. Поэтому Россия, да, она, я просто быстренько скажу, она идет на конфронтацию с Белоруссией. может идти на конфронтацию с Украиной.
Подождите, кто идет на конфронтацию с кем? Подождите. Разве не Лукашенко начинал?
Нет, вы знаете, нам освещают одну проблематику. Я просто
напомню, но вы знаете
что в прошлом году было инициировано российскими властями, в том числе и таможенными, и пограничными, чтобы не выпускать российских должников с территории Белоруссии за рубеж, в том числе на отдых. Это удар в прямом плане не только по транзитному, логистическому и туристическому бизнесу Белоруссии, который полностью ориентирован.
Ой, как интересно. Понятно. Но теория более-менее понятная.
Про то, кто начинал, мне кажется, вообще это очень неблагодарное дело пытаться
выяснить,
кто начинал.
Безусловно, но мы не можем без этого или можем?
Не знаю, давайте попробуем, если вы настаиваете.
В России государственное значит бесхозное, почему-то пишет Жорж. Но мы-то про Лукашенко, который говорит своим гражданам, забудьте слово «льготы», забудьте «бесплатно», который говорит о том, что ЖКХ надо сделать 100%.
100% надо получить, да.
Вот. И, собственно, вот это неожиданность. Или вот, как говорит Ольга, собственно, ничего нового-то в этом особого нет. 7373948, потому что он говорит, а потом забывает. Или другие забывают, что он говорит.
Смотрите, судя по тому, что, например, вчера говорил, опять же, Лукашенко по поводу так называемого закона о тунеядцах, он говорит, что мы...
Давайте... А ты тунеядка?
Я нет. Я-то как раз работаю, все в порядке со мной.
Но нужно...
Я работаю просто в другой стране, но я должна таким образом доказывать налоговой службе белорусской, что
я работаю. А тебе приходит
письмо
счастья?
Мне, да, приходит, безусловно, письмо счастья.
И что про этот закон?
Закон о тунеядцах. Лукашенко говорит, давайте мы посмотрим, может, мы его потом и отменим. То есть... Ну, как бы вводится что-то, предполагается, что это будет привносить в бюджет какие-то деньги и все остальное. И тут Лукашенко вчера уже допускает, что закон о тунеядцах можно отменить через какое-то время.
Ну, батька же обозначил проблемы, пишет Юрий. «Газпром в одностороннем порядке поднимает цены на газ. Роспотребнадзор запрещает каждый день продукты из Беларуси. Я не знаю, что это, но это не союзные отношения», утверждает Юрий. Но, с другой стороны, нам говорят о том, что так Лукашенко в любом случае не платит полную цену за газ.
Не платит.
Ну вот, потому что он явочным порядком платит не то, о чем договорились, а какую-то другую цену, которую он считает более...
Самый большой, да, вопрос это, собственно, в справедливости цены, потому что какая цена должна быть. Да, Лукашенко утверждает, что должна быть зафиксированная в контракте 2011 года, а российская сторона утверждает, что цена должна быть другой.
Еще раз, вот мне нравится, Абдул-Хамид пишет, если в Беларуси... Почему Лукашенко молодец? Если в Белоруссии сделают...
Просто потому, что он молодец, ребят.
Да, он симпатичен, это правда. Но кому-то из наших слушателей, вот Абдул-Хамид, по-моему, как раз об этом пишет. Но если в Белоруссии пишет, он сделает 100% ЖКХ,
да,
это все равно будет не так плохо, как у нас 100% ЖКХ, потому что там ЖКХ будет в любом случае дешевле, чем у нас. Но там и зарплаты ниже, чем у нас.
Слушайте, это неправда. Это не будет в два раза ниже, чем здесь.
Ага.
Это очень неправильное представление о том,
не
что...
Так.
Нет.
То есть там квартплата довольно дорогая.
Там довольно высокая квартплата, особенно если это все сравнивать как-то с зарплатами.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Владислав меня зовут.
Прошу.
У меня есть квартира в Минске, часто там бываю, родственники там. Ну, и, в общем-то, никаких конфликтов нету, мы нормально разговариваем, но когда до бати доходит, то я претензии только одну предъявляю. Не надо пиратствовать, тем более, когда это на высшем уровне покрывается. Ведь знает батя, что идет контрабанда через Белоруссию в Россию?
Знает, я думаю, возможно. Да. Есть у меня такое подозрение.
Так, а вам-то что говорят в ответ? Ушел.
Человек,
а я хотел услышать. Вот он говорит, вот все хорошо, мол, дескать, только вот этого не делайте. Интересно, а что говорят минчане в ответ?
Про санкционную продукцию?
Ну да.
Ну, я думаю, что все минчане и большинство, подавляющее большинство прекрасно понимают, что действительно, да, через нас проходят санкционные продукции.
И молодец, что так делает.
Не знаю.
7373-94. Ну, нам же проще вот в таких вариантах. Молодец, не молодец?
Думаю, что да. Думаю, что говорят, что молодец.
Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Недавно я проезжал через всю Белоруссию, я ехал в Украину. Значит, зашел в районном городе, есть этот город, Калинковичи. Зашел в магазин, был просто поражен изобилием и качеством продуктов.
Вот.
Заходишь в Москву, вроде тоже, допустим, те же сети смотришь, так, знаешь, так, вот это несъедобное, вот это несъедобное, вот это несъедобное, вот это несъедобное, и ушел с пустой сумкой. А там я вот зашел и увидел те самые качественные продукты, которые продаются у нас.
Я только одного не могу понять. Знаете, я вот, например, не умею качество определять на взгляд.
А не на взгляд, а ты потом, когда уже попробовал все, уже понимаешь, что вот эта торговая марка съедобная, вот это несъедобное.
Хорошо, я понял.
И второе, да. Значит, там рядом находится Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Так вот, мои родители там живут на севере Украины. Значит, когда не было вот этого конфликта с Украиной, у России, значит, там шло два поезда в день. Там проходит железнодорожная ветка между Белоруссией и Украиной. А сейчас каждые 30 минут идут полные составы. И в частности, в основном, нефтепродукты. Поэтому вот о чем конфликт возник по поводу поставки нефти. И мне все стало понятно.
Все понятно.
Потому что полностью Белоруссия снабжает Украину нефтепродуктами.
Белоруссия полностью?
Да, Белоруссия. Потому что Мозырский завод построили нефтеперерабатывающий, а нефти-то там нету.
Ну, нет? только одно вот это вот легкое. Я захожу, и все качественное, вот мне кажется, это неким преувеличением. Ну, на взгляд,
безусловно,
да. И вот это Украина вся на белорусской нефти. Ну, тоже, мне кажется, некое преувеличение. Хотя...
Мы склонны все гиперболизировать, вы знаете.
Это правда, да. Это правда. Тема контрабанды, пишет Дмитрий Дима, всплыла после разногласий как раз по газу и нефти. Сергей, это 478-й Сергей, сомневается, что в постчернобыльской Белоруссии, это его формулировка, могут быть вообще качественные продукты.
Ну, зря вы сомневаетесь.
А в чем проблема? Юрий продолжает. Россия разве советовалась с Белоруссией, когда вводила антисанкции? Он пишет, я этого не помню, но Кремль всегда требует с ним советоваться по всем вопросам. Понятно, что Лукашенко не хочет себя чувствовать
поэтому
как вассал
говорю...
без права голоса.
Да, поэтому я и говорю, очень неблагодарно пытаться выяснить, кто же тут что начинал. Если пытаться,
а выход-то из этого какой?
Поняться... Я думаю, что они как всегда договорятся. Как всегда это происходило, как всегда это происходило, как происходило это с Крымом. Потому что официально де юре Минск до сих пор не признал Крым российским.
Но Россия не ставит это ему в вину.
Да, но де-факто ведет с крымскими властями переговоры как с российскими властями.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот тоже поддерживаю предыдущего звонившего. Дело в том, что по вопросу нефти это уже давно идет такой некий конфликт, но он просто уже сейчас разгорелся, потому что посчитали те убытки России, которые нанесли вот эти поставки по льготной в части пошлин цене. Батька, он, конечно, получал большой достаточно объем нефти, и там у себя действительно он снабжал Украину и снабжал другие страны, и более того, переработав, он как бы еще делал наценку, как говорится, наживался на этом. Это
нормально.
Факт,
так, нет, ну переработка
вот,
это...
А по качеству продуктов, вот действительно, по качеству продуктов, которые вот в Беларуси... У меня брат ездил достаточно одно время, ну, стабильно, часто в командировке, и он поражался, говорил, вот даже приезжаешь туда на железнодорожный вокзал и вот в кафе поесть, и достаточно приемлемо по ценам, и очень качественная продукция, вот знаете, как домашняя еда.
Подождите, подождите, да? Секунду. Но мы же с вами можем легко проверить это, когда мы придем в наши магазины, там есть белорусские продукты, ну чего уж.
Да, есть. Вот. Но в самой Беларуси, ну там еще больше, я просто к тому хочу сказать, что белорусы изначально, то ли, знаете, там вот эти ГОСТы, вот эти, знаете, больше контроля, то ли от того даже, хотя бы принципиально, что изначально люди любят себя, любят свой народ и, извините, не делают плохого ничего.
Понимаете,
изначально.
То ли у того, что хорошо там, где нас нет.
Нет, я серьезно говорю, это у меня даже в семье было. Родной брат мой очень часто ездил, и он говорил о том, что я приезжаю, ты знаешь, просто отдыхаю как-то. Вот, то есть и по цене приемлемо более-менее, в сравнении с нами.
Подождите, смотрите, вот 889-й об этом пишет. Когда белорусские магазины росли в Москве, как на дрожжах, ну правда же есть магазины белорусских продуктов. Там рассказывали, что там какая-то нереально качественная, знаменитая белорусская продукция, но он пишет, сам все перепробовал, по факту обычный уровень. Ну, не знаю, он пишет ниже среднего, но я бы тоже сказал, что ничего такого супер потрясающего я там не нашел.
Ну вот в частности, как до сих пор славится чем? Хорошие мясные продукты, тушенка. Есть люди, которые, вот и я живу, у меня есть знакомые, которые, имея свою машину, они говорят, что мы к своим родственникам, когда ездим, на обратном пути, буквально практически ближе к границе, мы затариваемся этой тушенкой. Говорю, слушайте, ну смешно, говорю, ну зачем? А для чего? На даче, мы на даче весь сезон едим. Вы знаете, говорит, какая необыкновенно просто хорошая. Вот, молочные продукты.
Понятно, там, я понял, все равно. Я немножко о другом говорил, что вроде как у нас есть белорусские бренды,
да.
И нам рассказывают, что в Белоруссии там потрясающе вкусно. Мы здесь идем, естественно, хапаем.
Угу.
Берем, причем это не дешево получается. Они...
Не видите разницы, хотите мне сказать?
И откровенно говоря, вот возможно...
Хотите, я вам скажу, очень простая разница между молоком белорусским и молоком, которое просто стоит во всех магазинах, не белорусского производства. Ну, белорусское молоко реально портится через 3 дня.
Здесь тоже можно найти молоко из пастеризованного.
Можно найти, но его надо долго искать.
Ну и надо просто знать, что это пастеризованное молоко.
А белорусское молоко ты покупаешь, оно стабильно испортится через 3 дня. Ну прям вот 3 дня, это прям край, оно испортится. Серьезно.
То есть, чем хорошо белорусское, чем хороши белорусские продукты? Тем, что они портятся.
Ну, что говорит о том, что там меньше консервантов.
Олег Олегович пишет, разница есть, молоко вкуснее, мясо и колбасы тоже.
Слушайте, насчет еды, насчет продуктов.
Андрей Зайцев пишет, женщина явно в Белоруссии не живет, приезжала и брата любит слушать. Вот так.
Брата
вот.
Любит слушать.
Ну, верит другим. Ну, правда. Да. Нет, и все-таки, ну вот есть
надо
эта
сказать,
проблема.
Что Лукашенко сам считает, что белорусские продукты невероятно качественные, ровно поэтому дело, о котором вчера заговорили, что в Беларуси завели уголовное дело на Сергея Данкварта, главу Россельхознадзора, ровно потому, что Лукашенко обвиняет его в том, что с белорусскими продуктами
слышал,
российские
знаменитый
не могут...
ответ Данкварта Лукашенко.
Российские, по мнению Лукашенко, российские продукты не могут конкурировать с белорусскими продуктами, и поэтому белорусские продукты в определенное время, определенные продукты становятся под запретом, якобы в них что-то находят, какие-то
но,
там...
Но с другой стороны, и нашли. Вот как, уже вчера вечером Данкварт в интервью РБК объявил о том, что, по-моему, с послезавтрашнего дня говядину из Белоруссии завозить не будут.
Главное же, вот была говядина нормальная, и буквально вчера вечером вдруг стало...
Но, смотри, с другой стороны, мы же, по сути, относимся к этому так же. Вот Юстас пишет, да уж, в Беларуси пальмовое масло везде-то не суют, там на продукты ГОСТ, чего в России нет, хотя в России есть ГОСТы. Есть техусловия, а есть ГОСТы.
Угу.
И там, где ГОСТ стоит, там ГОСТ. Но мы верим, что там в Беларуси ГОСТ работает, а у нас ГОСТ, если написано, то это не работает. То же самое и с говядиной белорусской получается. Вчера мы верили, что она качественная, теперь мы абсолютно уверены, что она не такая.
Ну это правда очень странно, что именно вчера...
801, например, пишет, просто к нам везут самые плохие белорусские продукты.
Да, конечно.
Они-то, так это значит, это хорошее, это мы сами съедим.
Так это россиянам.
Да-да-да, а вот это вот мы уже не можем есть, это туда, пожалуйста, в Москву, в белорусские продукты заберут все. Все, эти сметают. Да-да-да. Ну, я не знаю, я в это не верю. А Эдуард Шашарин, реально качественные продукты. Всегда везу в Россию полный багажник колбас. Там даже мороженое настоящее. У нас один меланин. Я не знаю, что это такое. Но, видимо, человек хорошо разбирается в мороженом.
Меланин?
Да. В Белоруссии зафальсифицированные лекарства сажают, а у нас нет, уверен Абдул-Хамид. Ну, видимо, много случаев.
Нет знакомых, которые присели за фальсифицированные лекарства, поэтому не могу.
Если сажают, об этом было бы прям широко известно много и часто. С другой стороны, если бы было много и часто, тогда бы стал вопрос о том, что значит часто фальсифицируют.
Да, что-то не то.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Павел зовут, я вот что хочу сказать. Вот этим всем людям, которые рекламируют там эти белорусские продукты, видимо, у них все как-то происходит в прошедшем времени. Я вот в Беларуси бываю 2-3 раза в год. Приехал последний вот из Беларуси до Нового года. Там у меня, у моей жены родственники, там очень много. Это Западная Беларусь, это город Пинск, это там город Лунинец, значит, это Брест. Значит, вот я могу вам сказать одно, что вот я, вся Западная Беларусь, кто имеет возможность, ездят продукты покупать в Польшу.
Подождите, а тут важно...
Все продукты, вплоть до порошков, до зубной пасты.
Слушайте, секундочку, сейчас важно. Почему ездят покупать в Польшу?
Потому что, значит, вся химия, вот, ну, все порошки, зубные пасты в основном идут из России туда. И они говорят, это такого качества просто сравнить невозможно.
Еще есть, порошок, есть,
но это не продукты все.
Это, ну, есть и самая главная причина, на самом деле, почему он туда ездит. Почему ездит в Польшу, почему ездит в Литву.
Ну вот наш слушатель...
Потому что это дешевле вот. Для них почему-то.
Это дешевле.
И второй момент, это намного качественнее.
Да,
а по
да.
поводу
я прям все подтверждаю.
Продуктов, это... Что-что?
Подтверждаю все. По
как белорус Ольга да. Данилевич подтверждает
да,
то, что вы
и,
говорите.
Вот весь Брест по возможности ездит покупать всю бытовуху в Польшу.
Второй просто потому, что дешевле.
Белорусских продуктов. Это просто люди, не, им легче как бы в Белоруссию съездить, чем съездить, грубо говоря, в Нижний Новгород, в Липецк, в Уфу. Я много езжу, я там 40-50 тысяч в год по стране.
Но, ведь нет, в Москве, с другой стороны, понимаете...
Есть точно такие же, если не лучшим качеством товара, и сметана, и молоко, и сыры, и все-все-все. Но только, к сожалению, конечно, Москва это большая деревня, и сюда, может быть, не все это доезжает.
Вот я да. как раз вот хотел сказать, только в отличие от уфимских продуктов, белорусские продукты в Москве продаются. А вот так,
да,
чтобы идти...
Да, и они тоже не такого качества, потому что сами белорусы, мы с ними разговариваем, ходим по магазинам. Я говорю, вы почитайте этикетку. Одни е-е-е-е-е-е. Они просто на это уже... Это то, что говорят люди, качество белорусских продуктов. Это было, может быть, 10 лет назад.
А, ну это теоретически, назад. Да. Они слыхали, что есть такие белорусские вкусные продукты. И так как Лукашенко-то все время... Ну, соответственно, и продукты все время одинаковые.
Но если вы помните, пару лет назад Лукашенко, я не помню, что это было за мероприятие, и он признался и как раз говорил о том, что... Да, конечно, мы делаем порошковое молоко. А как вы думаете, оно доезжает до Москвы
ну
и
да.
не портится? Конечно, оно порошковое.
Все это миф, пишет 910-й про качество из Белоруссии. У нас в деревне в Рязанской области намного вкуснее и мясо, и молоко. Вот это вообще миф про вкусное. Это вообще, потому что, как известно, вкус у каждого свой.
Вкус, это про вкусовщину.
Абсолютно, поэтому миф про вкус, это вообще всегда миф. Потому что даже один и тот же продукт, купленный в одном и том же месте, для двух человек может оказаться для одного вкусным, для другого нет.
Слушайте, ну можно, в общем, бесконечно обсуждать, что лучше, чьи продукты, потому что это действительно правда, что белорусы ездят часто закупаться в Литве, Латвии, в Польше, ну, Латвии нет, в Литве, в Польше в основном, на Украине еще. Покупают в основном бытовые какие-то товары. Что касается продуктов, вот ну, многие нахваливают белорусские мясные продукты и молочные. Реально подтверждаю, правда так и есть. Едут за литовскими, например, сырами в Литву соседнюю.
Ну, потому мы, как что... ты понимаешь, не можем проверить, что такое литовский сыр, насколько я понимаю.
Ну, раньше мы многие тут покупали как раз ну, тоже литовский
сыр. Мы же
сыр.
Про сейчас говорим.
Это правда. Ну, в общем, ездят, хотя ездят конкретно за сырами. То есть за молоком я что-то не помню. За сметаной там, чтобы в Литву кто-то гонял, я тоже не припомню.
36-й любит белорусское молоко. 627-й нравятся креветки и авокадо белорусские знаменитые.
Да.
И,
да. да киви, да, да. Вы забыли про киви.
Киви, конечно, безусловно. Белорусы по ментальности европейцы, а мы азиаты, утверждает человек, который сам подписывается Джон Гудман. Джон Гудман.
Известный азиат.
Известное азиатское имя. Качество не всегда можно определить на вкус, важно, натурально это или нет. А это как можно определить? Вот тоже на глаз, что ли? Подруга живет в Финляндии, всю химию покупает у нас, потому что качественно и недорого. И что столько мифов, пишет 444-й по этому поводу. Но главное это, судя по всему, все-таки. Мы с чего начинали-то? Про этот самый миф про льготы, про бесплатное, бесплатное. Про дешевое и так далее. Вот что это такое, мы так
никак,
и не выяснили.
Никак на это не отреагирует общество. И, ну, боюсь, что это будет очередное обсуждение там дома на кухне, знаешь.
Все дорожает? Все хуже и хуже?
Хуже и хуже. Да, мы... На самом деле, я правда рассчитываю, что все будет как всегда, что в какой-то момент стороны опять договорятся, там же планируется встреча заседание высшего
да, совета. Да. Вот. Об этом уже вчера было объявлено.
9 февраля она планируется, не знаю, в итоге там будет она 9 числа или ее перенесут, но всегда Москве и Минску удавалось договориться, я надеюсь, что в этот раз
134-21-35 они договорятся. Нет, в этот раз договориться будет уже сложно. 134-21-36. Полторы минуты на голосование. 134-21-35. Москва и Минск договорятся, как это всегда и было. 134-21-35. А в этот раз сложнее будет, скорее всего, договориться не удастся. 134-21-36. Давайте очень быстро экспресс-голосование. Ждем ваших звонков. Еще минута для того, чтобы принять участие в голосовании. Георгий, 183-й. Покупаю белорусский сыр по 700 рублей за килограмм. Гауда элитная.
Вкусно.
Вкусно. Лидское пиво испортилось, стало как у нас, пишет 269-й, но это его частное мнение. Mm-hmm. Опять же, мы про вкус говорим, а, кстати сказать, на вкус и цвет товарищей нет, пишет 627-й, а кто-то уже успел написать, что вкус есть. И можно объективно определить, что вкусно, а что нет. Эдуард Шашарин, не дешевле. Порошок из Германии стирает в разы лучше, чем тот же порошок, если он произведен в России. Но Эдуард не первый, кто об этом пишет. Я неоднократно встречал, и у меня даже у самого порой складывалось такое
мнение.
Слушайте,
насчет порошков, это просто, да, отдельная история. Порошки, всякие моющие средства, это правда так.
Почему-то, хотя вроде как бренд одинаковый. Да. И зубная паста, кстати
разводит,
сказать.
Разводит там что-то.
Одного и того же названия совсем по-разному работает в зависимости от того, где ты ее купил. Москва и Минск договорятся, как это всегда было. 134-21-35. Нет, в данном случае ситуация сложнее, не получится. 134-21-36.
В вопросе, да, вот договорятся или нет, на самом деле самое интересное, кто что выиграет от этой договоренности, потому что я почти уверена, что договорятся.
Это Ольга Данилевич уверена, что почти уверена, что договорятся. А результат нашего голосования вот каков. 32% полагают, как и Ольга Данилевич, договорятся. 68% полагают, что ситуация более сложная. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 4 февраля, 10.05. Ольга Данилевич, доброе утро.
Юрий Будкин, доброе утро.
Сейчас Ольга Данилевич должна встать на табуреточку.
Хорошо.
Первым делом.
Можно я просто встану?
Нет. Не до такой
именно?
Степени. Не, она, слушайте, она реально пытается
я
встать на табуреточку. Не до такой степени, нет. То есть делать доклад, такой небольшой доклад. Значит, смотрите, Мамлакат Нахангова. Ты знаешь такое имя, конечно.
Вот я вот это...
Вот сейчас она нам расскажет о том, кто это такая. Мамлакат Акбердыевна Нахангова.
Участница стахановского движения в СССР.
Она, кстати, судя по Википедии, она до сих пор жива, ей сейчас 92 года. А почему, собственно, мы вспоминаем это имя, которое, безусловно, знали люди постарше, чем Ольга Данилевич? Потому что, ну, тогда это нельзя было не знать. Потому что это стахановское движение, потому что ей было 11, когда она отличилась при сборе урожая хлопка, ну, и собственно, ее приголубил Сталин. И все знали, что такое есть. Теперь мы тоже это знаем, но не потому, что мы знаем про Мамлакат Нахангову, а потому, что мы знаем ярославского омбудсмена. Что само по себе очень забавно звучит. Омбудсмен про Сталина.
Омбудсмен про Сталина.
Да. Так вот, ярославского омбудсмена раскритиковали за тот самый легендарный портрет Сталина с Мамлакат. В кабинете.
Висел.
У чиновника висел, собственно, вот этот самый портрет. Который многие помнят на самом деле. 36-й даже до такой степени помнят, что утверждают, что это из книги «Четвертая высота».
Ничего себе.
Я думаю, что ты даже не знала о книге «Четвертая высота».
Нет.
А вот 36-й знает. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Значит, вот я читаю, где-то в СМИ мы взяли этот текст. Пользователей сети возмутил портрет бывшего советского лидера Сталина.
Снимок опубликовал в Фейсбуке депутат Ярославской областной думы Елена Богданова.
Омбудсмена зовут Михаил Крупин.
Да.
Аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области в одном из кабинетов, это самая депутат Богданова, нашла портрет Иосифа Сталина с Мамлакат Нахангова. Но на самом деле, действительно, это в некотором смысле политический вызов. Или, в общем, в принципе, где угодно могут висеть какие угодно портреты.
Вообще, честно говоря, я не очень понимаю, в чем проблема.
То есть, если бы ты пришла в приемную уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, к примеру, то в подписи у депутата Богдановой написано: «Я была немного шокирована картиной, которая висит на стене сзади кресла секретаря, не удержалась и сфотографировала». То есть, ты бы не была шокирована?
Нет, не была бы.
7373948, телефон прямого эфира. Итак, ярославского омбудсмена раскритиковали за этот портрет. А что вы скажете? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получается.
Кстати, то, что я не раскритиковала бы, не значит, что я как-то боготворю Иосифа Виссарионовича или еще что-то. Нет.
То есть она сочла, обратите внимание, она сочла вот это вот.
Потому что я знаю, что сейчас наша аудитория может задаться этим вопросом, так вот нет.
Нет.
Нет, небольшой поклонник Сталина, нет.
Но при этом к его просто портретам... Но это же государственное учреждение в некотором смысле.
Я понимаю,
смысле.
Да.
То есть одно дело, когда ты...
Ну, давайте еще пройдем там по книжной полке, посмотрим, какие в нем книжки стоят. Вдруг там что-нибудь, что нам не очень понравится.
Ну, и что тогда?
Ну и что, тоже публиковать и рассказывать? Ну, не знаю.
Ну, будь немного шокированный.
Будь немного шокированный.
7373948, телефон прямого эфира. То есть слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день. Я, вот, город Москва, Виктор меня зовут. Ни одной стране в мире нет, где не ценят своих руководителей. Вы возьмите, у нас вот сколько было руководителей, все поднимали страну. И просто их забыли, понимаете? Я объехал всю
Нет.
Европу, в общем, всю Европу, всю
Скажите, пожалуйста, вот когда вы говорите «всех не ценят», мы же имеем дело с очевидным выбором, разве не так?
Ну а как? Вы смотрите, Хрущев для страны много сделал, из подвала у людей вытащил. Я же прожил жизнь, я 67 Нет. лет, понимаете? Я видел, как мы жили, вот, и как и каждый человек, каждый руководитель сделал для страны что-то, и много очень делал. А не было бы Сталина, не было бы России, не было бы нас с вами, понимаете?
Нет, еще раз, вы не понимаете, что когда депутата Богданова что-то шокировало, там не было ряд из портретов. Сталин, Хрущев, Горбачев, Брежнев, я не знаю. Не-не-не, там был только Сталин.
Ну правильно, Сталин основатель страны, он поднял первую организацию страну, поднял,
да что
он
вы?
Ее поднял от Софии, вообще ничего в стране не было.
Мне казалось, что Ленин...
Ездить по Сибири и посмотреть.
Мне казалось, что Ленин был основателем страны, разве нет, дедушка Ленин, не он ли?
А Ленин что, Ленин только организовал, а потом-то кто? Если бы
а,
не
понятно,
Сталин...
понятно, спасибо. А, Ленин только организовал. Значит, Жорж показывает глубину знаний.
Да.
Про Мамлакат на Хангову. Пишет, это та, у которой потом после снимка родителей репрессировали. Действительно, странный выбор, чего вешать на стенку, пишет об этом Жорж. Чучо тоже показывает глубину знаний, утверждая, что четвертая высота... Там не могли писать про на Хангову, потому что там писали про Космодемьянскую. В книге «Четвертая высота». «Сталин спас мир от фашистской чумы, они фигвамы рисуют», теперь пишет Абдул-Хамид. Юрий пишет, вот, например, нигде в Европе, ни в США, ни в одном чиновнике ни разу не... О, Юрий показывает, что он часто бывает в кабинетах европейских чиновников.
Но это всегда так.
Да. Так вот,
когда ты едешь в Европу и сразу...
А первым делом Меркель... чиновник. Конечно, конечно. Обязательно. Не-не-нет, он как раз не настаивает, что он был в кабинете Меркель. Он говорит, что у мелких чиновников, более мелких, чем Меркель, нигде не было такого, чтобы заходишь, а портрет
Меркель.
Обамы или Меркель. Но, с другой стороны, Ленин только организовал и атомную бомбу подложил. Пишет Абдул-Хамид, то есть ему не нравится Ленин, нравится Сталин, на самом деле. Мужик прав,
Смотрите,
Ленин...
Смотрите, мне кажется, это продолжение предыдущей темы, на самом деле. Как про колбасы, так и тут, кому что нравится.
Да, но все-таки мы пытаемся понять ведь не то... Вот, а тут уже пошло, слава Сталину. Да-да-да. Нет-нет-нет, мы не это пытаемся понять. Мы пытаемся понять, насколько уместно, вне зависимости, если это возможно, вне зависимости от того, как вы относитесь к тому, что сделал Сталин, вот сейчас вы заходите в государственное учреждение. Насколько правильно, чтобы там висела его фотография?
Его?
Не домой, нет-нет-нет. Домой вы можете заходить... понятно же, что мы не обсуждаем фотографию Мамлакат на Ханговой.
Угу.
Ну да, там два человека, но мы обсуждаем именно Сталина. Депутат Богданова, насколько я понимаю, шокирована именно не фотографией девочки. Хотя теперь вот в нынешнее время ведь... Кто знает, можно ли показывать лицо девочки? У нас же теперь по телевизору не показывают.
Не-не-не,
здесь про Сталина все-таки. В книге «Четвертая высота». Все, выяснили. В книге «Четвертая высота» описано знакомство Гули Королевой с Мамлакат на Ханговой. Ты, конечно, спросишь, какая связь между Зоей Космодемьянской и Гулей Королевой. Об этом нам напишет 36-й. 73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Ну, раз уж мы беремся разобраться с этой историей.
Конечно, пожалуйста, 36-й, не подведите.
Слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий Николаевич.
Да, Юрий Николаевич.
Дело в том, что даже ребенок во времена он и мог написать Сталину письмо, и тот обязательно на него лично отвечал.
Нет, Юрий Николаевич.
От Путина, которому я каждый год звоню на горячую линию, вот в апреле опять, наверное, будет.
Юрий
я
Николаевич.
Я 100 вопросов уже послал.
Юрий Николаевич, подождите. Юрий Николаевич, ну, во-первых, вы же не ребенок, это очевидно.
Ну, 100 вопросов, хоть на
но
один вопрос
я не об этом.
Можно ответить.
Нет, Юрий Николаевич, но все-таки у нас-то вопрос другой. Насколько уместно в неком чиновничьем кабинете портрет действующего руководителя, прежнего руководителя?
В данном случае очень уместно.
Почему?
Потому что, я говорю, ребенок мог написать письмо и получить ответ от руководителя.
Вот теперь понятно.
Слушайте,
вот
Владимир Владимирович понятно. Тоже пишет письма, как мы помним, про собак в основном просто.
И дети задают вопросы вот, Путину, вот. Да, это тоже правда. Кто-то верит в Будду, кто-то в Иисуса, кто-то в Аллаха, это нам Высоцкого напоминает. Есть, наверное, люди, которые верят в Сталина, лично видел иконы. Вот тоже вопрос. Он пишет о кабинетах чиновников. Юрию кажется, что это все выглядит комично. Портрет коммуниста-аскета в кабинете жирующего чиновника в феодально-капиталистическом государстве. Ну, это как площадь Фиделя в Москве. Но у нас же площадь Фиделя появится.
Да, это я знаю. Да.
Но, только мне показалось не очень правильным, когда перекресток называют площадью. Я просто себе представляю, где это происходит. Это Вторая Песчаная, где-то там, в районе Песчаных улиц, мы же совсем недавно были в том районе, и вот мне всегда казалось, что это просто перекресток, но теперь это будет площадь Фиделя Кастро. Да. Нельзя жить без ориентиров. Мао в Китае висит, и никого это не шокирует. То есть Сталин наш ориентир. Вот граф Кошкин. Тогда так. Надо понять, это государственный ориентир. Мы же говорим про кабинет чиновника, а не про лично ваш ориентир.
Слушайте, ну просто вы так напираете на то, что это кабинет чиновника, а не какая-то квартира чиновников, в которой он может вешаться.
Это государственное помещение, да.
Смотрите, в этом смысле, уместно ли тогда, не знаю, ставить портреты своего семейства где-то там на столе?
Одно дело на столе, другое дело над головой.
Так, чтобы видели другие.
Ведь
да,
портрет ребенка, который стоит на столе у человека, он обычно повернут к нему.
Это правда.
А портрет, который висит на стене позади чиновника, он повернут куда?
К сторону посетителей.
Вот именно. 7373948, телефон прямого эфира. У меня в рабочем кабинете висит календарь со Сталиным. Пишет Алексей, у вас государственный рабочий кабинет? Это тоже важно понять. Вы осуществляете прием посетителей в этом кабинете? Тоже важно понять. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Михаил.
С хорошим днем. Но здесь вопрос личной культуры человека. Есть кощунственное в этой фотографии что-то. Не что-то, а многое. При Сталине была даже статья, где даже расстреливали детей врагов народа. А уж как их отнимали и засовывали в какие-то лагеря специальные. И когда Сталин держит на руках эту знаменитую девочку, то в этом есть что-то такое... очень диковатое, ужасное в отношении человеческой судьбы и того, что там было. Конечно, Сталин тиран, который нанес России страшные беды, но сегодня портреты Сталина в половине душ и умов. Все опросы об этом говорят. Поэтому мы либо будем обсуждать действительно этот гений, этого человека, как темный гений, я, конечно, под этим понимаю, который все наши беды сегодня во многом спрятаны там. Та ориентация, которая после уничтожения Сталиным Ленина, ну, Ленин был больной, но все-таки Сталин его уничтожил, косвенно уничтожил. Все ориентиры развития были перевернуты. И если Ленин был более гибким, интеллигентным, понимавшим значение частной собственности для развития страны,
Михаил,
то
мы сейчас не
уничтожил крестьян.
Я же с самого начала говорил, если мы сейчас будем обсуждать, хорош или плох Сталин, то это будет другой разговор. Уместен...
Это символизация, этот портрет знаменитый, эта фотография, она символизирует наше...
То есть был бы он хороший, тогда бы этот символ был уместен. Я правильно вас понимаю?
Что вы говорите?
Был бы Сталин хорош, этот символ был бы уместен.
Ну, потому что если бы не было статей, по которым расстреливали 16-летних детей...
Все понятно. То есть, я понял. Значит, люди, которые говорят, он же детям помогал, они считают это уместным, и Михаил с ними соглашается.
Да.
Вот и все. Просто он по-другому смотрит на Сталина. А так бы был бы получше Сталин, так и все нормально. Крупин. Тут нас поправляет кто-то из наших слушателей. 002. Крупин, да, действительно. Кстати, тоже интересно, что... Вот я не помню, откуда конкретно мы взяли вот этот текст, но он тоже...
Лента.ру, по-моему.
Это Лента.ру, ты говоришь, да?
Но
там смысл вот в чем. Значит, Крупин нас поправляют, говорят, правильное ударение надо делать. А дальше там просто по тексту написано, Куряпин вообще рассказал РИА Новости. Ну, чтобы мы понимали. Так вот, Крупин на самом деле рассказал в агентство РИА Новости, что это портрет из серии исторических снимков. У него есть портреты Ленина с детьми, Владимира Путина. То есть есть все. И в этом смысле все нормально. Все
а он
уместно.
Просто меняет вот там с первого, не знаю, по седьмое число да в кабинете
нет, почему?
Висит.
Ну почему? То есть она заметила это, а где-то, может быть, на другой стене висит другой портрет. А она не стала его фотографировать. И поэтому вот повесить Сталина, ну что ты мечта, 983-й, неправильно. Так, Сталин в кабинете современного чиновника, полагает Сергей, это оскорбление великого вождя. С другой стороны. Но мы сейчас говорим о том, об уместности вот того, что в кабинетах чиновников... Да, это все-таки текст Ленты.ру. Да, да, действительно, сначала он Крупин, потом Куряпин в этом тексте. Ну да, так вот, Крупин, Крупин, 002 утверждает, что это правильное ударение. Кстати mm-hmm. сказать, раз уж мы заговорили о нем больше, давайте биографию изучим Михаила Крупина. 23-м... Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.
Родился 23 марта, что нам не очень важно, мне кажется.
Нам важно, чем он занимался до того, как он стал уполномоченным по правам
ребенка.
Служил
в вооруженных силах с 89 по 94, с 94.
То есть ему 22 года, он... Он идет на службу в федеральные службу? Органы налоговой полиции. Потом он становится правозащитником Фонда защиты прав налогоплательщиков. Потом...
Становится руководителем
потом
или
происходит
человеком руководящим.
Потом происходит некими что-то.
Некими предприятиями
национального
хозяйства.
Потому что с 2000 по 2009 год в биографии ничего не указано.
Ах, да, вот.
Потом он руководит на предприятиях национального хозяйства. Это формулировка с сайта уполномоченного по правам ребенка, насколько
Ярославской
я понимаю.
Области,
да, 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 да. То есть это официальная биография на его да. сайте. Потом он был депутатом Ярославской областной думы. 4 года он руководил на предприятиях национального хозяйства. Потом 2 года был депутатом Ярославской областной думы. Потом в течение года был заместителем председателя правительства Ярославской области. Вот, собственно, и все.
Где но... человек был с 2000 по 2009?
Это не указано в этой биографии. Ну, еще раз говорю, мы биографию смотрим на сайте уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Это другая тема, мы не ее сейчас обсуждаем. Ладно. Но я бы попросил. Все-таки, насколько уместно фотографии чиновников? Сталин, Ленин, Путин. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Крупин говорит, нет, у меня целая серия исторических снимков, в частности, портреты Ленина и Путина. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я считаю, что абсолютно уместно, потому что это очень важно есть. Есть положение о работе каждого государственного предприятия, которое находится на деле кадров, и регламент каждого государственного служащего, который тот подписывает. Ни закон, ни одним не запрещено вешать лидера ушедшего, существующего, действующего в стране. Поэтому, когда вы говорите, уместно ли это уместно,
уместно.
Потому что это соответствует действующему законодательству. Вопрос другой. Вы говорите, можно вешать лидеров, но если в поликлинике в районной висит царь Николай II и начинаются дискуссии над тем, то возникают вопросы, насколько уместен он, если также уместен Владимир Владимирович сегодня. Закон не запрещает уместно так, как считает чиновник.
То есть все уместно, потому что это не запрещено, и не вешать все-таки, а развешивать портреты. Так будет правильно на русском языке по-русски. Как это говорить по-русски? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте голосовать. Уместно, неуместно?
Давайте.
В кабинете чиновника портреты руководителей страны, бывших, настоящих, 134-21-35, 134-21-36, нет, неуместно. Лучше пейзажи, как кто-то написал из наших слушателей.
Юрий, мне же интересно, это сейчас мне распирает любопытство.
У тебя есть пейзаж?
Вам-то как? Уместно или нет? Просто интересно.
Я не знаю. Честно говоря, мне кажется, что если это не запрещено порядком, то человек имеет право сделать то, что он имеет, то, что он хочет. Если ему можно в этом кабинете развешивать портреты, к примеру, своих детей, пожалуйста.
Я вообще не понимаю, почему люди так остро реагируют на то, что
вот
развешено
что, заходишь ты,
на стенах.
Ну, Сталин с девочкой, и ты немного шокирован. Почему? Я не понимаю. Я не понимаю.
Какие легкие для вас действия всяческого внешнего
нет, просто
люди.
Получается...
Уязвимые.
Сам Крупин, кстати, сказал, что есть более серьезные проблемы, на которые стоит обращать внимание, а не критиковать портрет, который висит в его кабинете.
И, пожалуй...
Но с другой стороны, если кому-то... Все-таки это же приемный кабинет,
да.
Куда приходят люди. И если в кабинете... Ты тоже должен думать, когда ты принимаешь решение. Если в твоем кабинете есть что-то, что может шокировать хотя бы даже немного людей, которые к тебе приходят, наверное, об этом тоже надо думать, нет?
Нет.
Нет? Почему?
Нет. Ну, потому что...
Ты же не себя представляешь, ты представляешь государство.
Ты никогда не знаешь, что именно может шокировать людей. Слушай, в таком случае у кого-то там висящие... А есть же такие люди, есть такие чиновники, у кого в кабинете где-то стоит икона, например, маленькая. Такая маленькая. Это ведь тоже
аккуратно.
Может...
Сейчас аккуратно.
Нет, я к тому, что это тоже может как-то вызвать какие-то у кого-нибудь чувства.
Уместно, потому что это не запрещено, это гениально, пишет об этом Юрий. Он пишет, что лучше бы в больницах, например, висели портреты выдающихся врачей. Тогда бы было больше доверия к больницам. Но, опять же, мы же говорим сейчас про конкретный кабинет. Судя по всему, конкретный кабинет конкретного руководителя. Уместно. 134-21-35, 134-21-36, неуместно. Продолжается голосование. Спасибо всем, кто уже позвонил, но оно продолжается еще. Вы можете поменять те предположительные результаты, которые мы сейчас видим перед собой. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Да.
Доброе утро.
Ну вот хотел по этому поводу высказать свое мнение, то что, ну, право человека, конечно, вешать любой портрет. Ну, если бы я зашел в портрет и увидел Виссарионовича, я бы, конечно, удивился. Меня бы это не шокировало. Это же не Гитлер все-таки, надо понимать. Вот. А то, что так задело чувство правозащитницы, ну, это тоже ее право, как бы. Но раздувать из мухи слона, ну, висит у человека портрет. И...
Нет, еще раз, но это не его кабинет. То есть мы, понятно, что мы говорим формально. Нет, подождите. Мы же говорим формально его кабинет. Но вообще-то это не его, а государственный кабинет его должности.
Вот, я понял вас, я вас понял. Смотрите, ну тогда пусть пропишут законом, что нашим чиновникам можно, а что нельзя, и все. То есть нам законы всякие
нам пропишут, обязательно надо, нам обязательно, без бумажки мы букашка.
Никакого портрета нельзя, кроме нынешнего, допустим.
Не-не-не, подождите, подождите. Без бумажки мы по-прежнему букашка. То есть нам обязательно надо, чтобы все было прописано.
Нет, это не обязательно вообще, но просто если это такая тяжелая проблема, то пусть они быстренько родят какое-нибудь постановление.
Нет, но существует, разве не существует, не должно существовать, вот это принято, а вот это нет, без закона, а вот просто принято, а не принято.
Ну, это нормы понятий наших, понятий, так сказать, норм.
А у нас таких норм нет, говорите вы.
А у нас после 90-х сейчас другая норма же пошла. И пока вот сейчас вот пересменка опять идет, ну, вот так и будем болеть, шататься, а что делать?
Все понятно, у нас нет вот этой нормы, нам обязательно надо все прописывать.
Да, обязательно нужно прописать. Кстати говоря, насчет портрета Гитлера, я вот думаю, а если по закону это не запрещено развешивать всяческие портреты лидеров, может, в таком случае и портрет Гитлера не запрещено?
Боюсь, что это будет воспринято неправильно, и это не принято.
Это не принято, правда.
Хотя, может быть, и запрещено.
Запрещено.
Мы не знаем.
Скорее всего,
мы
не запрещено,
знаем.
Ровно так
лучше, же. Но вот смотри, сразу несколько человек обращают внимание вот на что. Лучше, как, Абдул-Хамид так пишет. Лучше, когда человек искренний, это же хорошо. С другой стороны, Александр Черкун пишет, портрет изначально показывает некий субъективизм чиновника, а это неправильно. Но с другой стороны... Портреты, которые человек развешивает от себя, они вы только заходите в кабинет,
и
они его...
что-то понимаете о чиновнике.
Казалось бы, мне кажется, это даже лучше. Художники рисуют нашу современную... Причем тут это? Тренд своего рода 905-й пишет, нацистская символика запрещена, предполагает... Это про немецкие законы, да, предполагает, да. Олег Олегович. Ну и Гитлер как символ. Это его предположение. 7373948, телефон прямого эфира. А, да, он спрашивает, как символ, что ли, может быть запрещен? 7373948. Да, надо заканчивать голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот смотрите, вы все говорите. А как же наш депутат шла в Крыму с царем, когда там было совсем... Там же другое мероприятие.
И что?
Ну, она шла с царем.
Нет, она шла... Вы не понимаете разницы? Она шла с портретом или она поместила его у себя в кабинете во время приема населения?
Да, ну что вы, Сталин. Все какое-то. Ничего там страшного нет.
Ничего страшного.
73 года. Мне как-то все равно, кто там висит. Путин, Сталин, Медведев.
Хорошо, понятно. Но вот 389-й полагает, что все-таки это очень интересно, потому что заходишь в кабинет и сразу видишь. Что-то понимаешь о человеке.
Мне
что
кажется,
это наоборот даже важно.
Важнее чуть. Ты понимаешь, на каком языке
разговаривать? А нет, вот 935-й пишет, портрет Сталина плох везде.
Ну, опять же, это все равно какая-то вкусовщина, и мне кажется, мы не найдем тут никакого правильного ответа на этот вопрос. Уместно.
Нет, но мы как раз и пришли к выводу о том, что это должно...
Законом это не запрещено, вот и все.
Да, с другой стороны, не существует никакой общественной оценки, чтобы было понятно, это принято или не принято. Общество требует, либо вы закон напишите, либо тогда что хочу, тогда и, то и развешиваю.
Это все так грустно, что в обществе не принято что-то или что-то принято, и при этом люди не могут выработать свою норму и говорят, что нужен какой-то закон, который будет... А в законе, кстати, мера наказания какая должна быть предусмотрена в таком случае, по-вашему? Это должен быть штраф, это 10 суток ареста, что?
Это предлагал один из наших слушателей, не более того. Вот. А что касается портретов Гитлера в Германии, то вот, например, из 2014 года такое сообщение. В Германии разгорается скандал, связанный с именем Гитлера. Предметом обсуждения стал его портрет, который появился в парламенте Потсдама. То есть в парламенте устроили выставку, в стенах парламента проводилась выставка, не в чьем-то кабинете, нет, выставка. На одном из портретов был портрет Гитлера. И вот это вызвало в Германии скандал. Не думаю, что это потому, что какой-то особый закон, а просто потому что...
Потому что общественное мнение.
Потому что не принято. Хотя, как вы понимаете, наверняка эту выставку обсуждали, договаривались, разбирали, можно, нельзя с точки зрения закона и так далее. Но вот, смотрите, потом общественность была... Как это вот у нас пишут, омбудсмены раскритиковали. Вот там общественность надо было утихомирить. И говорили, что ничего дурного не подразумевали, ну и так далее. В общем, не очень понятно, чем это все закончилось, но там много шума было из-за этого.
Слушайте, вот с этими осуждениями тоже очень странная история, потому что выходит, что художники будущих каких-то времен, да, последователи, грубо говоря, не смогут никогда писать портрет там Сталина, потому что это кого-то там может шокировать. В Германии Гитлера, потому что, ну, везде его осудят, нигде не сможет выставиться, ну, как-то... Ну, это же странно.
В результате,
как бы не относиться к
уместно,
каким-то персонажам
уместно.
Историческим.
То, что мы обсуждали, портреты чиновников, высокопоставленных чиновников у действующих, это уместно 67%, 33% с этим не согласны. Новости. Юстас полагает, что надо вообще запретить вешать в кабинетах чиновников портреты руководителей, потому что это знак раболепства. Чиновник, пишет он, служит не главе государства, а самому государству, точнее народу, который... Как, я даже не знаю, народ при государстве или государство при народе. Ну, неважно. Вот Юстас пишет, что надо, чтобы в кабинетах чиновников портретов руководителей не было. А 153-й, с другой стороны, пишет, или приходите, прикиньте, заходишь в кабинет, а там плакаты с тачками на стенах висят.
Мне очень нравится.
Вот
да,
это был
такой
бы шок.
Вариант. Или, ну, или голые женщины.
Ой, нет, ну это
ну,
уже
а
перебор.
Что?
Не, нельзя.
Ну,
нельзя.
Ах, нельзя.
Ну вот не принято. У нас не принято. Все-таки вот.
А тоже поди законы. А если это Венера какая-нибудь?
Какая-нибудь какая?
Ну, какая-нибудь, не знаю, Венера Милосская. Тоже не очень одетая женщина.
Нет, ну, есть же еще какие-то вещи по поводу уместности и неуместности.
Да.
С другой стороны.
Ну, я же говорю, если у нас некоторые считают, что у нас не выработаны такие нормы, грубо говоря, общественные, а закона нету запрещающего, тогда можно все. Если можно... Искусство.
Она мраморная, пишет ваша Венера 389-й.
Да, ну тогда не на стену, а возле стены поставить. Как бы на пьедестал.
Ой, Сергей расфантазировался, 478-й, даже не буду читать.
Не надо.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Следующая тема. Актер Садальский. Все же знают его. Котылёк. Да. Вот, он рассказал о запрете на въезд на Украину. Ну, надо сказать, что это не его единственная работа. Но, правда, все вспоминают обычно Садальского именно по этой роли.
Почему-то, да.
Да, почему-то так случилось. Он рассказал, что ему запретили въезд на Украину. Причем я прочел его текст. Судя по всему, он не уверен в том, что ему правда запрещен въезд на Украину. Потому что он рассказывает о том, что кто-то потребовал, кто-то из украинцев попросил, какая-то организация, Рада громадской безпеки обратилась в региональное
Рада
управление...
общественной безопасности.
Но Рада.
Но Рада, ну, Верховная Рада.
То есть, нет, ты просто громадскую безпеку переводишь.
А Раду что переводить-то?
Ну, наверное, как-то надо перевести,
нет,
уж если взялась. Ну, ладно. В общем, это общественная организация, которая обратилась в региональное управление службы безопасности Украины с просьбой запретить Садальскому въезд на основании его антиукраинского настроя и выступлений в Крыму в 2016 году. Вот они обратились. Мы не знаем... Запретили ему на самом деле въезд, он в этом удостоверился или нет, известно, что просят запретить. Но в любом случае, актер сказал, это их выбор, я улетаю на заработки в цивилизованную страну. Потом он сказал, что К нему, естественно, начали обращаться журналисты. Он сказал, что обижен на власти Украины. Сказал, Одесса никогда не была украинским городом, была интернациональным, в крайнем случае еврейским. Я туда ехать не собираюсь, но обидно, у меня друзья, я там в кино снимался. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили. А, то есть все-таки была какая-то попытка поехать на Украину.
Видимо, была попытка, которая не увенчалась успехом, собственно, после этого.
Не знаю, в общем, непонятно. ФСБУ пока не комментирует заявление Садальского. Сам актер не публикует соответствующее уведомление со стороны СБУ на этот счет. То есть мы не знаем, насколько это на самом деле так. Но в любом случае есть очередной известный гражданин Российской Федерации, которому может быть запрещен, ну, есть уже инициатива на этот счет, может быть запрещен въезд на территорию Украины. А как сейчас въезжают на Украину? Как вот вы давно ехали так, чтобы вот из Москвы на Украину, или не из Москвы, с территории Российской Федерации на Украину, может быть, не в Киев?
Из Москвы напрямую, мне кажется, особо ты и не выйдешь, потому что самолеты не летают.
А поезд тебе не подходит? А автобус тебе не подходит? Тебе обязательно надо на самолетике?
Нет, я просто говорю, что на самолете, по-моему, не летают самолеты.
Самолеты через Минск летают, да. Конечно.
А поезда прямых, не знаю. Мне кажется, это тоже все с какими-нибудь пересадками.
Ну, как бы то ни было, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так, а где у нас телефоны? Телефоны? Сейчас, подождите. Мы будем,
вот
их
они.
Будем искать. А, нет, они зависли, их надо перезагружать сейчас, судя по всему, будет. Да, но нашу телефонную машину надо перезагрузить. Сейчас каким-то образом попытайтесь восстановить программу.
Стасик 2 года назад в вышиванке ходил, пишет 28-й. Есть прямой до Харькова, и не только харьковчанин пишет. Вот, хорошо, в прямой это в смысле поезд, да?
Да, я думаю, что поезд. 7373948, телефон прямого эфира. Так.
Юстус шутит, цивилизованная страна, это, видимо, Беларусь. Это про то, что Садальский написал, что собирается в цивилизованную страну. Так, кто про... Нет,
так, попробуйте вот сейчас набрать номер 7373948, а я попробую принять ваш звонок. Может быть, получится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Видите, получилось.
Получилось.
Да, получилось. Ну, мы же работаем, да. Спасибо. Итак.
Да, ну, у меня родина Одесса. Я там родился. Вот. А сейчас желания ехать на Украину нет совершенно. Ну, посмотрю, как они...
Но мы сейчас не об этом немножко, а вот именно как это на бытовом уровне, как это работает. Значит, вот харьковчанин пишет, что поехать можно, но нужно, чтобы было нотариальное приглашение кого-то из граждан Украины. 7373...
Но это, наверное, касается исключительно граждан России.
Ну да, конечно, мы же говорим о гражданах России. 7373948, телефон прямого эфира. Кто совсем недавно, может быть, пересекал границу Украины, как это работает? Может быть, кто-то действительно сталкивался с тем, что он поехал на Украину и выяснил, что ему нельзя. Ну, его почему-то не пропускают. Если у вас есть рассказ о таком, тем более интересно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Манаджа. Ну, я сам часто езжу в Крым, у меня родственники в Крыму. Дело в том, что при получении российского гражданства не было обязательства сдавать украинские паспорта. И практически все жители Крыма, у кого есть родственники в Украине, едут по украинским паспортам.
Угу.
То есть при выезде предъявляют российские, при погранконтроле российского, а при въезде украинские. И наоборот.
И это пока не вызывает проблем ни с той, ни с другой стороны?
Ну, проблемы есть. Допустим, нет прямых автобусных рейсов из Крыма в Украину.
Нет, вот это, ведь, насколько я понимаю, у нас не очень, во всяком случае, в Российской Федерации не очень-то любят двойное гражданство.
Не очень.
Мягко не говоря. Было условия сдать украинские паспорта. Никто их не принуждал.
А сдавать. У вас именно 2 паспорта?
У меня российский, я гражданин России, у меня родственники в Крыму.
Но родственники в Крыму же тоже граждане России.
Но они не сдавали украинские паспорта, и никто там не сдавал украинские.
То есть они и граждане России, и граждане Украины. Вот молодцы. Но с другой стороны, не требовал. Никто, говорит, не требовал того, чтобы они сдавали паспорта украинские.
На самом деле, самое интересное, если среди наших слушателей мужчины, с российским, именно мужчины, с российским гражданством,
вот 153-й пишет, брат ездит периодически на автомобиле в Черкассы к родне. Все, говорит, нормально. Никаких проблем.
Да он с российским паспортом.
Интересно,
ездит.
А у него при этом, да, российский паспорт и вот это вот нотариально удостоверенное приглашение или как? Харьковчанин, подтверждаю, как-то ехал с пареньком из Крыма, у него было 2 паспорта и все без проблем. Пусть есть? Позвонит Садальский или вы ему. Все уже есть. Сейчас, подождите. Вот буквально где-то в дороге к нам Садальский. Не в том смысле, что он сейчас зайдет в студию. Нет, он уехал в какую-то другую страну. А, судя по тому, что он вчера фотографию Шереметьева опубликовал. Нет. Мы созвонились с ним, поговорили. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вы, вас.
Алло.
Да.
Добрый день. Меня Владимир зовут. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Вы пытались въехать на территорию Украины?
Да, я пытался въехать, я езжу очень регулярно. Последний раз у меня была поездка в ноябре того года, 16-го. До этого у меня там родственники, и я езжу постоянно и на машине с Москвы.
Паспорт у вас какой?
Российский паспорт. С семьей ездил. Первое время пришлось там брать заверенную справку, которую там нотариусом или через совет выписывал.
Типа приглашение.
Это как бы непонятно какая справка, но что-то такое было. А последний раз совсем ничего не нужно было, без никаких проблем, легко.
А как вы узнали, что ничего не нужно? Вот это не очень... Подождите, объясните тогда. Значит, вы до этого...
Алло.
Да, вы слышите меня? Алло.
Алло.
Нет. Нет, не слышим. Ну ладно. Проблемы начнутся, когда срок годности вот этого второго паспорта украинского кончится, полагает Юра Каменков, который пишет нам через Телеграм. 596-й. На Украине вообще Черкун пишет, Александр, запрещено двойное гражданство. То есть, а кто сказал, что они показывают российский паспорт украинским пограничникам? Тоже вопрос. У меня два паспорта, украинский уже недействителен, пишет 210-й, это Евгений Перепечкин.
Вот насчет нашего слушателя, который сказал, что он ездит, и что раньше нужна была справка, а теперь якобы не нужна. Я думаю, что он просто второй раз пытался опять предоставить эту справку где-то там.
Они сказали,
да
не езжай.
Да езжайте, это же вы там, Василий Семенович.
Мы же вас вчера.
Да, буквально.
И позавчера. И может уже хватит уже возить. Как-то так примерно. Да, значит, нам было велено. А Юстас велел.
Юстас велел.
Пусть, говорит, позвонит Садальский, или вы ему позвоните.
Ну
что, давайте Садальского слушать.
Боже мой, какое несчастье в моей жизни. Меня не пускают в Одессе. Пускай самое страшное это несчастье в моей жизни будет. Мне смешно и комично, потому что Шукшин про действия СБУ называл чудак на букву М. Если им заняться нечем, если я угрожаю безопасности Украины, ну пускай это будет самая большая опасность в их жизни. Мне даже говорить нечего. Мне только смех вызывает это. Потому что мое отношение... Одесса никогда не был украинским городом. Потому что он был интернациональным городом. Больше был еврейский город, нежели украинский. Он был... И там в Одессе было абсолютно... Были толерантны ко всем национальностям. И что творится Украина? Да, еще меня... мне еще ставят вину... То, что я в Харькове выступал и сказал спасибо вам за то, что вы любите русский язык, посещаете спектакли. И, кстати, при этой ситуации мне тоже поразительно, что ни один актер Украины, который у нас работал дофига, не сказал защиту русского языка. Ну, смешно и жалко Украину разделиться. Часть Украины все равно отойдет к Венгрии, к полякам отойдет. То, что они творят, это действие на совести правителя Украины. А мы сейчас отдыхаем на набережной Курозет в Париже.
Вот.
Вот она, эта страна-то,
цивилизованная. Вот она, эта страна, да. Цивилизованная страна оказалась Парижем. Ну, страна оказалась Францией, а набережная оказалась парижской. А, значит, чей же Одесса город, интересно, китайский, что ли, пишет Харьковчанин? Ну, он пытается объяснить, в крайнем случае, еврейский. Так, во всяком случае, говорит Садальский. Кириллер требует, чтобы мы отличали двойное гражданство и два гражданства. Это пишет он, не тождественные вещи. Не знаю. Вот. Как это понимать, я не знаю. Может быть, кто-то из наших слушателей дозвонится и объяснит. Может быть, сам
может,
Кириллер?
Сам, да.
Да, действительно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Брат давно гражданин... А, это 153-й объясняет, что брат на российской машине, гражданин России, неоднократно приезжал, но про приглашение ничего не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это радио?
Да, вы в эфире.
Вот я езжу на Рождество периодически. Значит, к родителям по русскому паспорту нужно обязательно иметь загранпаспорт и вызов от того, кому едешь, иначе тебя не пускают. Ну, по крайней мере, для мужчины.
Вызов — это в смысле приглашение?
Да-да, это юридический документ, который как бы делают на той стороне и передают тебе, потом ты с этой бумажкой...
Но по-другому не попасть, вот без этого приглашения невозможно.
Ну, скажем так, я пару раз ездил, они как бы говорят, надо-надо, пропускали, он говорит, ну, на третий раз мы тебя не пропустим.
Давайте мы все-таки запомним.
То есть вы до этого ездили вообще без приглашения так-то?
Да, но я ездил с ребенком, поэтому они, наверное, смотря на ребенка, говорят, как бы, ну ладно, пропустим тебя, заворачивать не будем.
Угу. Все понятно, спасибо. 7-3-7-3. Да, круазет в Каннах. Париж тут ни при чем. Мне казалось просто, что Париж — это во Франции.
Да, он же сам сказал, что в Париже.
Ну и что? А круазет в Каннах настаивает наш слушатель. Угу. Ну, может быть, он в Париже и в Каннах побывал. Ну, что такого-то, я не понимаю. Что за претензии? Может быть, прилетел в Париж, а потом из Парижа переехал в Канны.
Да что вы все прицепились?
Что такое вообще?
Скажите по секрету, 2000 рублей можно без приглашения, харьковчанин пишет.
А то есть это, подаешь паспорт, а там как бы случайно.
Там, да.
Так вот для чего 2000-ю купюру-то придумали?
Чтобы положить.
А на какой из купюр...
Не помню, на какой что, не
Крым.
Помню.
А на какой Владивосток?
По-моему,
вот тут важно
по-моему
понять.
На 2000-й как раз Крым, я помню, что было как раз несоответствие.
Думаю, что, наверное, тогда надо как-то аккуратнее все-таки.
Да.
Две по 1000.
Нет.
Даже когда появится 2000-я купюра. Ну вот если уже верить харьковчанину, ну на всякий случай все-таки я бы не стал обострять. Ну, мне кажется. 7-3, 7-3, 153-му кажется, что Садальский...
Национальный конфликт вспыхнул на границе, потому что...
Прямо там, да.
Потому что кто-то пытался дать взятку 2000-й купюры с изображением Крыма, да.
Это вот называется «Она накаркала». Вот,
сейчас.
Ну вот, да. Поэтому нет. Мы не слышали того, что сказала только что Данилевич. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Значит, вы поехали, вот совсем недавно ездили на Украину. Вы столкнулись с тем, что вас не пропустили на Украину. Вот нам хотелось бы услышать, как это было. Разве нет запрета на въезд на Украину россиянам, мужчинам младше 60 лет, задаются вопросом Юстас? Судя по всему, нет.
Слушайте, ну запрет был, вводился в 2014 году тогда же, когда было присоединение Крыма. После марта, по-моему, он вводился. И, видимо, есть какие-то послабления. Хотя сейчас вы свободны, все равно туда не въедете. Видите, есть несколько условий для того, чтобы попасть на Украину, если вы мужчина.
Но, с другой стороны, это если вы мужчина и ребенок, одно из условий — ребенок.
Вот, мы не спросили ни одного из наших слушателей, ездили ли они с
женами. А, нет,
все
нормально. 2000 — Владивосток.
Владивосток.
Да,
а,
все нормально.
Владивосток. Все нормально, можно. А, хотела спросить, женщины пытались как-то попасть на территорию Украины?
Одинокие?
Да неважно. Без приглашения. Потому что, когда запретили въезд мужчинам до 60 лет из России, женщинам же тогда не запрещали. Вот интересно, в отношении женщины есть ли вот эти вот обязательные нормы с приглашением нотариальным?
Говорят еще там вот к вопросу о том, что есть женщина, есть мужчина. Говорят,
да.
Что даже тогда, когда было более жесткое отношение к мужчинам, вот женщина была смягчающим обстоятельством. Женщина при нем была смягчающей, как ребенок.
Мы да.
Да.
Мы
да.
Такие.
И мол, пропускали.
Если
пара, а еще и ребенок, так уж совсем пропускай. Ну, так говорили, во всяком случае. 512-й как бы предупреждает вот этих вот жителей Крыма, у которых два паспорта. Сначала показывают русским пограничникам русский, потом украинцам украинский, и поехали без проблем. 512-й пишет, а когда украинские спецслужбы узнают, что есть украинский паспорт и российское гражданство, крупный штраф или тюремный срок? То есть проедут-то они на Украину без проблем, но вот вернутся ли оттуда, это вопрос. Ну, так пишет 512-й. 7373-94-8. Так, а что такое опять? Да ёлки-палки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня несколько ситуаций. Значит, прилетел я в Крым и по загранпаспорту спокойно пытался заехать на Украину. Значит, товарищ пограничник мне поставил печать, загранпаспорт, въезд запрещен. И объяснил причину. Значит, если бы я из Украины въехал в Крым, а потом обратно из Крыма въехал в Украину, то проблем бы у меня не было.
С их точки зрения,
да.
Вы бы передвигались по территории Украины. Так.
Да, а если вот так и еду, значит, я там нарушил какие-то правила непонятные. Значит, по поводу...
А вы не слышали до этого о том, что так лучше бы не делать, что
да,
могут быть проблемы?
Я слышал. Дело все в том, что с 16 до 60... И даже вот это вот заверенное приглашение порой может ничего не решить.
Ну...
И точно так же и женщина рядом. Моя ехала одноклассница, значит, она живет от границы 40 километров. Ее пустили с российским гражданством, а мужа нет.
Сказали, вот, все, а муж, не, муж домой.
Не каждая женщина может быть смягчающим обстоятельством.
Но главное, что мы выяснили, что с женщинами эта система не работает, запретов, что женщины могут проехать и без материального приглашения.
Про Владивосток объясняет все. Значит, приглашение нужно всем. На Новый год у меня брат пишет, он ехал с девушкой, гражданкой России, попросили приглашение, у него не было, пришлось сдать Владивосток. Ну-то я перевожу уже сразу на 2000 на купюру.
28-й езжу каждый год в апреле сажать картошку в Сумскую область. Ничего не требует...
Россиянка.
Что россиянка?
Я россиянка.
А, особенно я россиянка. А, да. Проезжаю на машине.
Да.
Вот, хорошо же. Женщинам можно, значит.
Ну, женщинам проще. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Ольга. Вот верьте харьковчанину, человек знает, что говорит. Езжу на Украину каждый год, поскольку я гражданин Армении и должен пересекать раз в год границу, да?
Mm-hmm.
И каждый раз это комедия на границе. Может пересечь любой, если он не какой-то особо известный человек, попавший в какие-то списки. Там вопрос суммы. Причем последний раз это было 3000. И чем каждый раз как бы разыгрывается такая целая комедия. Изображается сначала негодование по поводу того, вам что, Украина это транзитная зона? Я им каждый раз зачитываю фразу из Плевина про углеводородные диктатуры.
Не, подождите, а вы... Я тоже немножко... Я почувствовал себя украинским пограничником только что. Значит, вы гражданин Армении, живущий в России... И для этого, для того, чтобы продолжать жить в России, вам надо въехать на Украину?
Да, раз в год я доезжаю до хутора Михайловского, там спускаюсь.
А какая связь?
Что?
А какая связь между...
Просто человеку надо выехать из России.
А вам просто...
Раз в год я должен пересечь границу России.
России.
И вернуться обратно. Хотя бы на несколько часов. Ну, такой закон, я не знаю.
А вы выбрали именно украинскую границу? Ну, вам же не нравится там, ну, судя по тому, как вы описываете. Но другой границы просто нет? Или вам просто нравится вот каждый год попадать вот в эту историю?
Слушайте, сейчас все будет...
Не нравится. Я бы сказал, элементарный подсчет. Съездить до Украины и обратно — это самое дешевое.
Сейчас вам будет проще. Вы сможете выезжать просто на территорию Беларуси.
Конечно. Вы же сможете пересекать границу.
Здесь есть большой вопрос. Если я буду знать, что и мне съездить на пиво, у меня в Беларуси много друзей, я бы съездил бы к ним, а там посидел бы у них.
Мы нашли человека, который приветствует границу между Белоруссией и Россией, судя по всему. Спасибо. Одесса была русским городом когда-то давно, сегодня это уже Юра Каменков продолжает нас слушать и нам рассказывать подробности. Это уже не русский город. В 26-м году прошлого века в Одессе было почти чуть больше 39% русских, в 89-м 39% русских, но украинцев-то было уже 49%. Намного больше украинцев стало. А в 26-м году их было почти 18, и теперь 49%. Ну, а в 2001 году и вовсе украинцев почти 62%.
Ну, наверное, хорошо им там.
Наверное.
Я не была в Одессе, мне кажется, там очень красиво должно быть. 905-й пишет, просто надо уметь разговаривать, типа, да вы шо, я все такое, все нормально.
Гражданин Армении, напомню. Мы сейчас обсуждали пример-то. Ну вот да вы шо?
Нет, ну вообще, я имею в виду, конечно, русские, если из России.
Украинская граница ближе всего, им нужна таможня, Белоруссия не прокатит, утверждает харьковчанин, видимо, знает дело.
А погранзона как же? Если ее поставят, то там, наверное,
мне тоже кажется, что
граждане других стран, какие-то будут отметены.
Если это будет обычная граница, то тогда это будет работать и для граждан Армении, которым надо просто съездить.
Да.
Ну вот тоже интересная история, значит, все понимают, но, значит, а это продолжает происходить. Но ведь он не единственный гражданин, который...
Выезжает на пару часов и въезжает.
Да.
Конечно, не
то единственный. То есть все понимают, но можно же было бы как-то что-то поменять. Ну, для того, чтобы люди просто катались до хутора Михайловского.
А если зайти на территорию, например, посольства, не знаю, Армении, и пробыть там какое-то время? Вот, же официально на территории Армении находишься.
По-хорошему хотя бы так можно было. Но мы же понимаем прекрасно, что человек на самом деле никуда не выезжает. Он просто приезжает за штампиком.
Да, и очень в этом смысле смущает, когда кому-то, например, каким-то родителям, гражданам другой страны с детьми это нужно делать. Потому что вот у меня, например, знакомые ровно так же украинцы, кстати говоря.
Да.
Которые выезжают с ребенком, там едут неизвестное количество часов на автобусе, потому что, опять же, самолеты не летают. И вот это на автобусе ты там трясешься с этим маленьким ребенком, выезжаешь, пару часов тусуешься где-то возле границы, потом въезжаешь обратно.
Ну или на поезде тоже 10 часов, в общем, езды. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Так, меня зовут Рудик. Вот по поводу въезда в Украину, вот я вам скажу, я тоже гражданин Армении, но у меня
крестная и крестный живут в Житомире. Угу. Ну и приглашение тоже. Но скажу вам однозначно, то, что там такая коррупция. Берут до кармана полностью.
А скажите, нет,
на
ну,
4 человека, у меня семья 4 человек.
Вы пытались...
Я заплатил за границу 10 тысяч рублей, это только этим украинским пограничникам.
Подождите, вы объясните мне...
До Харькова.
Не-не-не, вы объясните мне, вы объясните...
Честно,
мне кажется, нас не слышат.
У меня машина московскими номерами, вот... И я просто волнуюсь, честно скажу вам. Я просто обратно вернула за того, то, что у меня в кармане уже не осталось денег.
Но подождите, вы сказали, что у вас было приглашение, у вас
да,
были документы.
Это фигня все. Это фигня.
Не, не,
они смотрят московский номер. Ага.
Нет, подождите.
Ага, вот начинается там. Цель ваш, типа...
Слушайте, с вас вымогают взятку, это же очевидно. Все, у вас официально есть возможность проехать, потому что у вас есть приглашение, и вы никак не нарушаете ничьи законы. Почему вы даете эту взятку?
Я вам скажу честно, это все херня. Извиняюсь за такое.
Ой-ой-ой, нет. Все. Мы не можем извинять за такое. Нельзя так делать в эфире. Харьковчанин пишет, что до Белгорода сидящий поезд стоит 700 рублей. На маршрутке до таможни 30 минут езды. Я видел, кстати, эту таможню, я примерно представляю, о чем. Прямо как на месте вижу, что описывает харьковчанин. 30 минут езды, перешел туда-обратно и обратно в Москву. Через 3 месяца по новой. Очереди из-за Кавказа там колоссальные, утверждает харьковчанин. Скоро в Армению по внутреннему паспорту можно будет улетать. Но вы же понимаете, что такое улететь в Армению? Это, в общем, стоит больших денег, насколько я понимаю. Им mm-hmm. будет просто не очень выгодно слетать в Армению, чтобы сесть на этот же самолет и обратно улететь в Москву. Ну, мне так кажется.
Ну и как-то надо очень сильно подгадать, чтобы успеть.
Какой хитрый пишет, 569-й пишет. 7373948. Никто же не заставляет этих граждан кататься туда-сюда, утверждает Евгений. Пусть едут на историческую родину и ее поднимают.
Ну, я сказала,
это ваш взгляд. Да. Вы не можете заставлять других как-то иначе. Мы сейчас говорим о том, что есть ну, какая-то странная история. Которая
работает, несмотря ни на что.
Да, и по идее ее надо либо закрывать, либо ее легализовать.
Владислав пишет, 8 тысяч до Еревана, подразумевая, видимо, то, что человек и так заплатил 10 тысяч за всякие взятки, не попав на территорию Украины.
Ну, у него большая семья, 8 тысяч это на одного. Это была программа «Подъем». Всем удачного дня, Ольга Данилевич.
Юрий Будкин.
Всего доброго, до свидания, далее новости.
Пока.